Тут мой любимый персонаж. Он, конечно, абсолютно мультяшный. Он собрал большую пресс-конференцию. Его... Нет, ну что вы.
Не томите, назовите.
Петро. А святой поместный Петро. Вот Порошенко, шоколадный. Петр, он собрал большую пресс-конференцию. Настолько экстренно, что многие журналисты из регионов не успели на нее приехать, но им рассказали. Они президенту и не нужны были. Он не отвечал на вопросы об экономике страны, коррупции. Главная тема – армавир. Ну, то есть армия, мова, вира. «Украинскую церковь создают с любовью», – заявил Порошенко. А Дмитрий Ярыш, который, кстати, из униатов, как раз с любовью призвал уничтожать священников Украинской православной церкви. Что касается армии, то она без работы не останется. По данным нашего МИД, к Новому году Украина готовит новую провокацию у границ России. И мнение украинцев Порошенко не интересует. Ему не интересны соцопросы, по которым граждане страны против военного положения. Он уже обязал СБУ найти всех украинских госслужащих, у которых есть родственники в России, будет увольнять. Кстати, наверное, и самому тогда придется уволиться, говорят, и у него рыльце в пушку. Ну, так бывает, что делать. Не будет на Украине госслужащих. Хуже страна от этого точно не станет. Все только к лучшему. Кстати, Василь, вы когда собираетесь Рождество отмечать?
Я 6 на 7 января.
А вы слышали, как ваш вновь избранный, вот этот недоделанный, он-то же сказал, что вы будете переходить теперь к константинопольскому календарю?
Ну,
говорит, это, конечно, мы не сразу, но, конечно, надобно. И скажут всем украинцам, теперь у вас 25 декабря, ибо предали веру, предадите календарь.
Я как гражданин хорошо знаю Конституцию моей страны и живу по Конституции. А все остальные, кто хочет мне запретить или указать, как мне, в какую церковь мне ходить, какое вероисповедание должно быть у меня, когда я должен отмечать в том числе Рождество. Вот пусть они идут туда, куда они хотят.
Это
а
смело.
Я буду ходить туда,
молодец,
куда я ходил. Спокойно.
Молодец.
И поверьте мне, Володя.
А Петру вам скажет, что таким образом...
Поверьте мне, что таких большинство,
надеюсь,
и все люди...
Но Петру вам объяснит, что таким образом вы в очередной раз попрощаетесь с Россией. Ведь почти вся Европа отмечает 25 декабря, а вам надо быть у всей у Европы.
Остаточно.
Но понимаете, у нас в Украине вот самый важный вопрос касательно людей. Потому что, ну, очень многие вопросы, которые вы предложили, они все касаются граждан Украины, в том числе и не только граждан Украины, и отношения между украинцами и россиянами. Так вот, в первую очередь, вот то, что касается спецпроверки или то, что называется проверить всех на наличие родственников Российской Федерации. В Украине, по официальным данным, порядка 320 тысяч государственных служащих. И еще порядка 800 тысяч приравненных к ним. То есть больше миллиона людей, которые работают на государя, если так по-простому. Вот они все, перед тем, как идти на работу, когда их берут на государственную службу, проводится спецпроверка. Дальше уже, когда они работают, там уже есть допуск в Гастане и так дальше. Так вот, мы говорим о том, что государственные служащие, которые есть, сейчас есть поручение президента, я его слышал, и департамент, соответствующий СБУ должен проверить государственных служащих на наличие родственников Российской Федерации. И он, а вот что он будет делать? В законодательстве Украины нету такой нормы, что если у тебя есть родственник, значит, ты не можешь пребывать на государственной службе. Такого в законе
важно
нету.
Другое. Важно,
и в Конституции такого нету.
Заметьте, он в очередной раз
сказать?
Признал Крым России. Потому что он сказал, что если родственники есть в Крыму,
то сказать. Есть, конечно, политическая воля президента, есть, безусловно, исполнительная.
Но в Крыму нельзя, чтобы были родственники.
Но есть и Конституция, и законы Украины.
Паспорт,
я думаю, что граждане законопослушные сумеют отстоять свои отношения. И хочу сказать, что это не касается людей, которые не на государственной службе. Теперь, что касается...
А Климкин подаст в отставку?
А вот Климкин, он министр иностранных дел.
Да, у него гражданская с женой там проблемы.
Я думаю, есть. Да, у него тесть в России.
Что делать с этим будем? Но там, или здесь не родственник?
Не-не, там другое.
у нас же действительно есть...
Или Климкин такой тупой, что ему можно все?
Дело в том, понимаете, у нас же очень много специалистов, которые работают на высоких должностях, политических должностях.
Я люблю Климкина.
Мой... Они не проходили спецпроверку.
Да.
Им сам президент говорил, что вы не должны проходить спецпроверку.
Врался в Безюн. Да.
Поскольку вы должны служить, поэтому...
У Порошенко невестка из России, из Петербурга.
Это правильно.
И даже если она отказалась от российского...
А кто ездил? Кто ездил в Питер?
Ее родители
живут в Петербурге. В Питер кто ездил?
Я не являюсь адвокатом Порошенко. Но я бы его и не демонизировал. Вот что касается пресс-конференции, которую он провел, я внимательно смотрел вопросы и так далее. Но действительно, как бы похоже на какую-то спешку, потому что очень мало было журналистов, очень мало было действительно таких вопросов, которые задавались, ну, скажем, которые я бы хотел услышать от президента, да? И очевидно, что пресс-конференцию, которую он собрал, была направлена на... Ну, она скорее выглядит как политтехнологическая. Знаете, вот Томас, вот я, президент страны, объединил, я создал, я сделал, теперь, пожалуйста, я дальше...
С нами будете?
Месседж, отправляю обществу.
Вы воевать с нами будете?
Я...
Ну, Украина.
Ни я, ни граждане Украины, ни Украина в целом воевать с Российской Федерацией не собирается.
Скажите,
я это тысячу первый раз, тысячу второй раз скажу. Я говорю это не просто от себя, потому что я изучаю общественное мнение. И украинцы не хотят войны с Российской
Федерацией. Если вы почитаете, что пишут ваши СМИ и посмотрите ваше телевидение...
Но когда я слышу министра иностранных дел Лаврова Российской Федерации в сегодняшнем интервью, и меня он пугает, меня пугают его слова. Меня пугают слова руководителя внешнеэкономического ведомства Российской Федерации. Потому что я слышу то, что нам нужна вся Украина. Мы не хотим работать с нацистским и неонацистским режимом, если, извините за выражение, если министр иностранных дел не хочет работать с Климкиным, пусть он не работает. Пусть, если президент Российской Федерации не берет трубку на Порошенко, пусть не берет. Но другое дело, как же мы теперь будем с вами? А может быть, нам начать вот то, что называется народная дипломатия,
мы как раз ее
обмениваться
ведем.
Мнениями,
мы ее ведем.
Регистрируем какие-то
притом,
организации,
заметьте, только
заниматься
здесь.
Общественными отношениями.
Мы это делаем.
И так далее. Но если наши... Если, извините за выражение, наши и ваши политические элиты не хотят говорить друг другу, так
том,
это их проблема.
Вы поймите,
причем обоим.
В том,
и Путина, и Порошенко, и Лаврова, и Климкина.
Элита
и
есть.
Только так.
А ваша Бабой. Политическая элита описывается гениальной фразой Сергея Викторовича «дебилы».
Владимир Иванович. Да.
Сейчас, Сергей скажет потом. Зачем вот это мелочами? Зачем буквально? Зачем одним? Давайте крупным помолом.
Несколько слов по поводу церкви. Но все-таки сбылись прогнозы наши. По большому счету, мы видим подлог. Вы уж не обижаетесь, но это так. Автокефальная та организация, которую, так сказать, организовали на этом соборе, церковью, не является. Да? Я не буду говорить даже о том, что все они нафамятственные, что они раскольники, даже не об этом речь, чисто канонически. Есть целый ряд признаков, по которым она не является поместной. Ну, хотя бы три очень серьезные. Первое, архиерей назначается в Константинополе. Поместной церкви такого быть не может, они должны были назначаться только в Киеве. Второе, святые канонизируются с разрешения Константинополя. Поместной церкви это не бывает, они сами канонизируют. Третье, мироварение. Мир – это масло, которое используется в богослужении, это, ну, так сказать, сакральный для православия элемент, оно тоже будет вариться в Константинополе. Уже этих трех вещей достаточно, чтобы сказать, что это не каноничная поместная церковь, она не является поместной. Это здесь ничего личного, ребята, так сказать. Это вот просто, это просто сухие факты. Вас обманули, как я и предсказывал. Вот господин Вакаров не даст соврать. Второе, что является крайне сомнительным, назначение митрополита. Ну, 39-летний человек, который непонятно как вырос при патриархе Филарете, при этом Филарет внутри этой структуры остается патриархом. Такого история церкви не видела никогда. Митрополит 39-летний, при нем патриарх, который остается патриархом, с патриаршем Куколем. Да,
ну, как бы почетный.
Секунду. Такого не бывает, ребята. Это в политической партии такое бывает, а в церкви такое не бывает. Поэтому, уважаемые, именно поэтому, секунду, именно поэтому, если вы не заметили, я обращаю ваше внимание, ни одна поместная церковь не торопится признавать то, что там было, потому что все держат паузу, так как на самом деле это выглядит крайне сомнительно. Я уже не говорю о том, что, конечно, планы-то были другие. Планы были сделать главой церкви кого? Симеона Винницкого. Хмельницкого владыку, потому что он из Украинской Православной Церкви Московского Патриархата канонической, и тогда бы он как каноническая фигура возглавил бы эту новую организацию, и все выглядело прекрасно. Но они не смогли это сделать. Филарет настоял на своем. В итоге получилась смесь бульдога с носорогом, не обижайтесь, но это факт. Кроме всего прочего, все эти поместные церкви международные, они будут смотреть на это с подозрением, потому что к самому Варфоломею, патриарху Константинопольскому, на самом деле очень неоднозначное отношение, вне зависимости от вопроса украинской русской православной церкви. Он уже много раз нарушил каноны за последние несколько лет. Он служит с католиками, это все прекрасно знают. Он легитимировал двоеженство, то есть, да, не двоеженство, прошу прощения, так сказать, двоебрачие священников, что абсолютно недопустимо никогда было с древних времен. То есть там есть целый набор претензий к нему, которые имеют все православные церкви. Поэтому освященное им странное собрание, которое можно назвать учреждением общественной организации, чего хотите, оно не канонично, и вас обманули, мне вас жаль. Я серьезно говорю, обманули. Что касается Украинской Православной Церкви Московского Патриархата...
Да, давайте добавим, это точно не объединительный
съезд. Это не объединительный собор.
При этом, судя по всему,
учредительный непонятно чего.
И Варфоломей, ведь ему обещали как минимум десятерых.
Я хочу про это сказать.
Это начало.
Это важно, подождите. Они должны были быть на соборе.
Подождите.
А почему десятерых? Почему именно десятерых было важно?
Да чтобы избрать уж своего ставлю.
Сама суть в этом. Десять – это очень важное число. Обратите, почему именно десять должно быть? Ясно. Тоже не религиоведы. Ничего не знаете, идите учитесь.
Короче говоря, так сказать, это вот важный момент, о котором вы сказали. Из 90 архиереев у ПЦМП всего 2 пришли на собор. Это, несомненно, крайне мало. Да, дальше то, что не легитимирует ситуацию. А и одного из них, Семена, просто кинули. Давайте скажем честно. Теперь дальше, что касается ситуации.
Но Семен уже
Ему деваться ушла. Когда он объявил, половина ушла.
Что с ним будет дальше, посмотрим, ему просто деваться некуда. И теперь что будет дальше? Да, конечно, я понимаю, что вот эта технологическая конструкция будет сейчас вот усиленно продвигаться дальше. Да, понятно, сейчас начнут запугивать, покупать. Ну, знаете, как вот, так сказать, была такая формула Ватикана по отношению к православным сербам. Значит, треть вырезать, треть переманить, запугать и треть выдавить. Вот будут пробовать делать что-то в этом роде. На самом деле на Украине, я думаю, это не получится. Это будет крайне сложно. Но будут пытаться делать. Поэтому, на самом деле, будут стимулировать все тот же конфликт. Та церковь, я имею в виду Украинская Православная Московская Патриархата, которая будет гонима, она, вас уверяю, с каждым годом будет приобретать все больше и больше образ истинный. Истинный. Потому что гонение в христианстве, это несомненно, так сказать, одно из как бы, признаков истинности. Поэтому эта история будет развиваться двумя темпами, как я и говорил раньше. Первый темп, который продвигают американцы, это темп, который приурочен конкретно вот к этим выборам. И Порошенко, они крайне нужны. Вот сейчас они будут лепить все, что угодно. Ему главное показать, как Чемберлен, вот эту бумажку. Это Томас. Читайте так, че так. Здесь рыбу заворачивали, здесь не читать, так сказать. Здесь... Короче, это Томас, все, вы мне поверьте, ура. Даже вот этот вот на, якобы молебен на площади. Слушайте, ну честное слово, это выглядело как американское телешоу евангелическое. Иисус любит вас. Аллилуйя. Вот это что-то вроде того, что Порошенко пытался изобразить на самом деле.
Представляете себе религиозных людей, которые кричат «Слава Украине!»
Это
героям славы, да?
В итоге вот что будет.
Вы породите, больные.
Вы породите конфликты дополнительные. На самом деле, вот своей цели, как вы ее видите, вы не добьетесь. А и более того, когда вот этот темп, который сейчас зарядили политтехнологически, закончится, все равно реальная церковная история рано или поздно возьмет свое.
Абсолютно верно.
Я уже говорю, ну просто это может растянуться на годы, годы, годы. Даже мы с вами можем этого не заметить. Но я вас уверяю, почитайте церковную историю. В конце концов, за эти 2000 лет было такое количество гонений. Сменилось такое количество правителей, государств и всего прочего. А христианская вера так или иначе жива. Так или иначе, если вы думаете, что она не переживет Порошенко и его команду, ну вы серьезно ошибаетесь. Другое дело, что дров вы наломаете. И, к сожалению, и кровь может быть, и Киево-Печерскую лавру начнут отбирать. Я в этом уверен абсолютно. Сейчас скажут, по украинскому закону отбираю вместе со святыми. Святых не трогайте. Немцы, когда пришли в эти пещеры, они же хотели тоже взорвать его, да, так сказать. Они даже не посмели, у них рука не поднялась, потому что, по крайней мере, как предание говорит о том, что эти самые немецко-фашистские офицеры, когда спустились туда вниз, они почувствовали что-то, что их остановило. Да, при отходе они уже взорвали там один из храмов, по-моему, да? Даже они не смогли. Не трогайте их.
Потому что,
на самом деле, это вывернется обратно. Это вывернется обратно. В любом случае, немцы это сделали. Поэтому, я резюмирую, прошу прощения. Поэтому, на самом деле, вся эта история, она настолько прозрачна, настолько манипулятивна, настолько, извините, фальшива, что я вас уверяю, господа украинцы, да, потому что все равно я, так сказать, отношусь к вам, так сказать, ну, все равно, как хотите, но... ужасно звучит, но как братьям, да, тем не менее, да, поссорились, да, все такое прочее. Вас обманули.
Нормально.
Вас обманули, причем обманули, так сказать, крайне жестоко. И обманули на святом. Вот так.
А я, кстати, уже продолжу тему Порошенко. Он же сказал, сейчас, ну ладно, московских попов вырезать, а увидим новое объединение. Униатской церкви и первого церковного управления СБУ, как это у себя называется там, поместная церковь.
Это значит, говорит, это значит католичивание,
конечно.
Окатоличивание, вот куда вас тянут. Окатоличивание.
Да, конечно, сейчас скажете, так не
через
будет.
Через разговор
так
о демократии, европеизации.
Кстати, а Порошенко в курсе, что написано в христианстве по поводу богатого и Царствия Небесного?
Ну, я думаю, что да.
А я думаю, что нет, я думаю, что он вообще ничего не читал. Он, да какой он православный? Ну, пригласил. Он же причащался у униатов или у католиков.
Нет, год назад
он
там, еще он в московском патриархате причащался. Вот это тоже к вопросу
о том,
что он предал всех. Еще год назад он причащался в московском патриархате, причем тот, кого он причащался, его духовник.
А правильно его называют?
Он против раскола.
Он же причащается, а вот то, что он ходит, ну послушайте,
нет, ходить
он
можно
президент,
куда,
он президент
нет,
страны, он
ходить
ходит
куда
разным,
угодно, вот причащаться,
разные
нет. Хорошо, когда он ходит
ну,
в синагогу,
он поменял
если
синагогу.
Он сначала обрезание делает, а потом, когда в православный храм, пришивание, да? И так и мучится, туда-сюда, туда-сюда.
Очень больно.
Вот, понимаете, нельзя. Вот, надо где-то определяться чуть-чуть. Ходить, пожалуйста. А вот если уже серьезно, то причащаться...
37 тысяч религиозных объединений организаций в Украине официально зарегистрированы. Представляете количество себе? Представляете?
Бедняги.
У нас около 200
вообще-то,
только учебных заведений разных.
Я не хочу вас обидеть, разных, но вообще-то это все символы такой
это
тяжелой духовной болезни.
Это людей, церковнослужащих и вообще людей, обслуживающих
37 тысяч разных?
Разных, да.
Церковных объединений.
Да, да, да. Это мы, у нас же нет вертикали. Религиозных
они как
общественные
организации по закону регистрируются.
Общественные организации.
Ну
да.
Вообще, конечно,
да, огромное количество.
Вот завтра он захочет зарегистрировать, и зарегистрирует. И тоже будет у своя церковь.
Я думаю, что они все кричат про свою украинскую церковь. Так кто глава-то вашей ПЦУ?
Дело же в другом.
Глава ПЦУ кто?
Дело в том, что эти все организации...
Вы же не можете поклоняться распятому еврею. У вас же должен быть тогда кто-то там из этих, из ваших?
Из Бандера,
Шухевич.
Из сведомых,
у вас тогда церковь-то кого?
Новая церковь, Епифаний.
Епифаний, то есть
да,
все-таки не Христос.
Не Иисус, да.
Не, ну понятно.
Не, ну
что...
очевидно, что нет. Вы же не можете.
Вы меня ловите?
Ну как бандеровцы всех... могут поклоняться человеку, у которого мама еврейка?
Глава всей христианской церкви, естественно, Иисус Христос.
Ну это бандеровцам
это
объясните. Они же призывали к чему? Что делать с евреями? Это же большая сложность. Им теперь тяжело будет там разобраться, это же очень сложно.
Да, вот. Чем тут бандеров?
Или что, Дева Мария была украинка уже?
Еще впереди.
Евреи
все,
были украинцы.
Евреи были украинцы. Время да. было такое. Все да. тогда были евреями. Да,
все мы с одной колыбели. Сергей, ну, во-первых, окатоличивание. Это вообще не касается вот этой проблемы. Потому что задача, если говорить о геополитике, состоит в том, чтобы сделать из Украины самостоятельное большое православное государство, но которое ориентируется не на русскую православную церковь.
А кто эту задачу поставил?
Ну, сейчас
это не важно. Просто я сейчас
давайте
вот говорю о католичестве вообще
не
речь
на русскую
не идет.
Православную церковь.
Совершенно верно. Да, Константинополь, либо создать в Украине свою, чтобы было две конкурирующие большие православные церкви.
То есть
вот
это
задача стоит.
Это
вот если так говорить.
Они надо,
католичество тут
задачи.
Ни при чем.
Да,
католичество тут ни при чем. Вот это первое. Второе. По поводу родственников. Вы знаете, то, что родственники есть... В России, даже у высокопоставленных украинских чиновников, есть в России, это хорошо. Это значит все-таки, что есть какая-то грань, за которую переходить нельзя. И слава богу, войны большой не будет, потому что родственников много есть. Что касается данной ситуации, вот, о которой говорил Порошенко, на него наезжают сейчас разного рода патриотическая общественность. Разберитесь с одним чиновником, потому что у него жена там гражданка Российской Федерации, у него паспорт есть. Разберитесь с другим. Кстати говоря, вот есть у нас командующий ООС, Наев, генерал Наев. Но у него брат в Крыму живет.
Ой, да, он ему еще и денег 10 тысяч долларов.
Не важно там.
Важно, мы все знаем. Аналоги заплатил.
Но это говорит о том, что вот все-таки, понимаете, можно там разрывать экономические связи, торговые связи, но вот родственные связи не разорвешь.
То есть вы сейчас хотите объявить, что Наев наш агент?
Это хорошо. Нет, я не знаю.
Да нет, я не против, пожалуйста.
Не надо меня в конспирологию. Я просто говорю о том, что это неплохо. Это неплохо, потому что Потому что есть много горячих голов, там, со спичками бегают, с бензинчиком, с динамитиком, которые хотят взорвать. А вот этого не будет. Мы им не дадим это. Это хорошо, что
у Клинтона...
У него тоже есть родственники в Санкт-Петербурге.
Правильно.
Ничего страшного.
Но это Порошенко глупость-то сморозил.
Тоже. У него невестка Юля, так, жена...
Невестка Юля как-то в мае.
Жена, да. Жена сына Алексея. Кстати, хороший парень, нормальный.
Гражданство какого?
А?
Юлины.
Нет. Юля?
Сын ну, Алексей.
Украинское гражданство.
А еще?
А какое еще?
Английского нет?
Не знаю. Не, он там не учился.
Это у другого
сына? Это младшенький.
А у младшенького есть?
Я не знаю. Пока, а он еще маленький, он еще учится. Так вот, не надо меня на мелочах. Давайте все-таки более...
Да, глобально.
Что касается, да, глобальное. Все-таки, вот если... Вот ты, Сергей, говоришь, там, смесь бульдога с носорогом. Ну, если смесь бульдога с носорогом, что так вообще волноваться? Ну, плохое полудело. А вы так все волнуетесь здесь. Море волнуется раз, море волнуется два.
Волнуемся
и так далее.
Того,
ну, смесь, вот такое оно есть. Ну, ничего страшного.
А где вы увидели в России волнение на эту тему?
Вот Сергей так эмоционально,
Сергей просто как человек верующий, он переживает, что несколько миллионов наших братьев будут обречены гореть в гиене огненной. Потому что они идут сатанинским путем. Две раскольнические церкви объединились и ведут своих прихожан.
Это же слишком буквально.
Сергей, я правильно говорю?
Хехенна.
Конечно, я реально переживаю за это, конечно.
Володя, Хехенна, это мусорная свалка была в Иерусалиме. Поэтому
я хорошо знаком.
Да. Это мусорная свалка, поэтому так и называется.
Вы решили сейчас разобрать
Хехенна была.
В Иерусалиме
была свалка мусорная. Там она все время горела. Все время горела, оттуда все пошло. Мы тоже хорошо это знаем. Поэтому...
Что мы имеем
в сухом остатке?
А про десяточку никто не сказал.
Первое. Мы еще скажем все. Еще мы только начали, у нас начало программы. Поэтому, что в сухом остатке? Смотрите. Ну, первое. Если бы вот говорить о том, что вот Порошенко хотел Симеона, а вот не получилось с него. Вы знаете, если бы вот он бы проиграл, он бы не был таким счастливым. Он вышел счастливым. Потому что Томас есть.
А вы уверены, все, что
он его, ну, главное перед выборами это сделать. Ну, Томас это есть у него.
Но это Филькина грамота.
Я просто хорошо знаю. Когда у него что-то не получается, он и на камеру не может сыграть.
Симеон?
Я имею в виду Петра Алексеевича Порошенко.
Но Порошенко был счастлив, потому что ему удалось уломать.
Потому что Филарету уламывал, Варфоломею уламывал.
Да нет, Варфоломею обманул с 10.
Ничего подобного.
Как? Да, подобного.
Нет.
Он же еще говорил, что он с собой привел Турчинова. Турчинова, как его?
Владимир
вот сумасшедший сидел рядом с ним такой, со справкой.
Поруби.
Они же вдвоем были такие.
Ответьте, ну...
Не, ну как?
Кстати, может, вы больше знаете?
Я много знаю.
Я знаю.
Я могу сказать точно, что было.
А можно дальше договориться?
А на каком языке вели собрание?
А на каком языке? Скажите.
На английском.
Ну вы же знаете больше.
Да, на английском.
Вы же сказали, что вы знаете
на
все.
На каком? На английском.
Вы же сказали, что вы все знаете.
Я спрашиваю.
Скажите
на английском или собрание?
Нет, на нашем.
На вашем? А ваш какой?
А какой у нас язык? Вы же знаете.
Ну какой ваш язык?
Индопакистанский.
Правильно, индопакистанский, потому что гальский. Ты что,
европейский?
Гальский, украинский, знаете?
Володя, все языки, как учил нас Бенвенис, знаете, начальник лингвистики сказал, что все индоевропейские языки.
Ваш гражданин гальский знает
украинский?
Да.
У него был переводчик.
Лично.
Не переживайте. Мы обеспечили его переводом.
Самое интересное, что
Я завершу.
Порошенко говорил по-русски. Да,
что касается обмана. У Варфоломея было условие. Состоится собор только тогда, когда кроме иерархов будут еще священники. Обычные священники и верующие. Поэтому кроме двух епископов, так, московского патриархата, было еще 30 священников, простых священников. Это придало легитимность этому собору.
Это не придало легитимности абсолютно.
С точки зрения, подождите.
С точки зрения любой. Это не придало ничего.
Но вы не даете, ну подождите.
Но это бред собачий.
Владимир Рудольфович.
По какому канону это может придать легитимность?
Владимир Рудольфович.
Я Рудольфович, я в курсе. И Владимир тоже я. Где написан канон, при котором написано, если ты привел 30 священников, это тебе придает легитимность.
Да?
Не выписано.
Можно или нет? Можно я договорю?
Немает такого.
Можно договорю? Можно договорю?
Нигде не выписано.
Это было условие Варфоломея. Президент Порошенко это условие выполнил.
Нет, условие Варфоломея было.
Выполнил.
10 архиереев,
тоже,
а не 30 граждан.
Варфоломей тоже доволен. Кем? Что?
Он недоволен.
Дайте договорить только. Смотрите, он чем доволен? Потому что если была бы большая легитимность этого собрания, тогда бы Украина с большей, я бы сказал, настойчивостью претендовала на нормальную, полноценную автокефалию. А Варфоломея не нужна полноценная автокефалия.
То есть вы подтверждаете, что Украину обманули?
Нет. Тут компромисс.
Автокефалию дали или нет?
Подождите.
Дали автокефалию? Автокефалию дали?
В статуте написано автокефалия.
А на самом деле
факту митрополия.
Поэтому Порошенко и повторил фразу Вакарию автофекалия.
Подождите, дайте. Поэтому компромисс в чем? Порошенко получил Томас.
Какой компромисс? Нельзя быть наполовину обрезанным. Это либо автокефалия со всеми характеристиками, либо нет. Точка.
Но можно, нет, подождите.
Почему хороший иудаизм? Можно, да? Быть на... Вот тык, тык, тык не бывает. Или можно тык, быть, или не тык.
Можно быть наполовину отрезанным.
Нельзя.
Можно быть обрезанным.
Нет ни одного подождите, наполовину
можно
обрезанного.
Можно быть наполовину пришитым. Но в данном случае...
Это уже Порошенко.
Да, нет, не надо. Да, но в данном случае компромисс в чем? Варфоломей получил то, что он хотел, митрополит.
А вы-то получили, что хотели?
А Порошенко получил автокефалию в статуте.
Какая автокефалия, если вы подчиняетесь Константинополю?
Я-то есть, но не агностик, сразу говорю.
А истина, вот называется истина, запутался, да?
Истину атеист, кто получил?
Не, но не агностик.
Да.
Лучше бы наоборот, агностик, но не атеист.
Не надо,
да, как это?
Да, по-моему, путает. Да. Сергей Иванович.
Я не понял. Я последнюю фразу не
вот
понял.
Я про то,
вы атеист, но не агностик. Сказать. Имеется в виду что? Что вы стопроцентный материалист, который железно ни во что не верит. Агностик это тот, кто сомневается.
Материалист.
Чтобы люди знали. Да? Да. Агностик это тот,
я
кто сомневается. А вы кто?
Я гегельянец.
А, так вы верите в исторический дух?
Исторический материализм, гегельянский.
Нет, подожди, вы гегельянец или нет? Если вы гегельянец, то вы не материалист.
Да.
Почему?
Нет,
потому что, конечно, потому что дважды два четыре.
А потому что есть еще марксизм, ленинизм.
Слушай, а вот такой гегельянец или марксизм, ленинизм?
Откуда Маркс пошел?
Да. Из молодых гегельянцев. Но изменить его.
Как вы-то откуда?
Но гегельянцев его обозвать уже нельзя.
Короче говоря, смысл заключается в том.
Ну не молодых гегельянцев,
чтобы все понимали, что агностики это те, кто не знаем, есть он, нет, да?
Да, да.
А те, кто материалисты, просто говорят, точно его нет. А те, кто гегельянцы, говорят, точно он есть.
Да,
поэтому мы уже видим здесь. Материалисты говорят, что нет. А Гегель был главным воинствующим организатором школы антиматериализма.
Вы наговорили...
Послушайте, вы наговорили чудовищную чушь.
А вы наговорили тоже.
Я чуть-чуть сказал. Послушайте меня.
Не трогайте Гегеля.
Послушайте меня. Вы несете дикую околесицу.
Ой-ой-ой.
Дикую.
Ой-ой-ой.
Ничего не изменится, потому что уже сказали, что вы гегельянец и материалист.
Правильно.
Пусть все гегельянцы слушают.
Правильно.
Так вот этот бред чудовищный, это и есть украинское политическое сознание, которое пришло к нам в гости. Знакомьтесь, вот оно, это дурдом. Абсолютный. Потому что либо он гегельянец, либо это. Он где-нибудь должен определиться. А задача заключается в том, чтобы трошки вот это вот сюда
это
покрутиться бесом. Какая биолектика? Ну вы странный человек.
Бесом
вы странный человек. Какая диалектика? Какая? Смотрите, Володь. То, что они не дают говорить, это уже отдельно. Я уже привык.
Как
украсть? Смысл такой. Вот ты пытаешься развить мысль. На тебя смотрят, говорят, сволочь. Ну, дальше ты должен либо обрезать, да, тогда один тип. Ах, как это грубо. Либо молчать. Это же такая идиотская стратегия.
Такая
потому что не они... Главная задача, чтобы не вообще мысли не было.
Мы молчим.
Если... Ты молчи. Вот ты сейчас.
А вы говорите.
А вот сейчас что?
Говорите.
Ну вот все. Молчать будешь?
Да?
Так вот я говорю. Гегель был представителем объективной идеалистической школы.
Да.
То есть стопроцентным идеалистом, спасавшим идеализм от материализма. И в этом смысле заключался конфликт. То, что Маркс потом пришел от Гегеля к историческому материализму и так далее, это и был уход от Гегеля и соответствующий, так сказать, разрыв с ним, очень глубокий и трагический. С Гегелем, конечно.
А что, Маркс не диалектик был?
Что, почему ты диалектик? Вы говорите, что я могу говорить?
Вы путаете...
Нет, подожди. Вот он только что, обратите внимание. Вот этот товарищ... Минуточку. Вы сказали, что я могу говорить? А чего же вы троллите?
Кого? Я вам даю,
кого?
Пожалуйста.
А я вам даю.
А вы меня
так не... вы идите ведущим сюда. Да.
Не надо,
а спасибо.
Не
надо.
У нас один ведущий уже есть, это кажется я.
Ну, пожалуйста, не надо.
Вы повторились на святое.
Да почему? Раскол ведущий.
Нельзя на святое.
Стоит наглец.
Сергей Иванович.
Глумится. Издевается абсолютно до всех.
Расскажите нам.
Представляете пример абсолютного идиота, который просто не знает, кто такой Гегель.
Знает, просто говорит.
А вы знаете, какой интеллигентный человек, знаете, да?
Не тот, который...
Гегель-Евгенчатка, который мог отличить Гегеля от Бебеля, Бебеля от Бабеля, Бабеля от Кабеля, Кабеля от Кабеля, Кабеля от суки. Так вот, смысл... Можете ли вы отличить? Это главный вопрос. Значит, смысл заключается. Вы не нервничаете.
У нас было обычно
пять. Мы не проехали, потому что мы зафиксировали, что перед нами человек, который вопиюще безграмотен. И одновременно наглый. Потому что он как безграмотный человек говорит, что он гегельянец и материалист, а как наглый человек перебивает всех. То есть это вот смесь вопиющей безграмотности, всеядности, любой эклектики. И вот это вот трошки сюда, она и представляет собой тот субстрат, с которым нам приходится иметь дело на Украине. Мы не можем там обсуждать ничего серьезно, потому что в ответ на это вылезает клоун, который не знает ничего вообще.
Вы все знаете.
С этого рая ничего не будет. Я точно знаю, кто такой Гегель.
Да? Я думаю,
а
нет.
Вы не знаете.
Так,
войне дальше. Теперь пойдет. Теперь насчет
это
войны.
Можно поспорить.
Вот именно поспорить можно, что да. Гегель материалист?
Я не сказал.
Мы насчет войны.
А вы это что?
Принципиально важно.
Вы материалист,
Сергей Иванович начнет сразу после небольшой рекламы.
Молодые гегельянцы были материалисты?
Но отходя от великой немецкой философии XIX века и переходя к дню сегодняшнему, когда Сергей Викторович прямую сказал, что Украина под Новый год готовит провокацию, уже Волкер заявляет, что фраза «Россия о готовящейся провокации» служит прикрытием для возможной атаки. То есть ясно, что Америка, уже не скрывая, подталкивает Украину к войне. Им нужна война. А нам?
Нам она категорически не нужна, но есть такая стратегия, при которой, так сказать, вы ничего сделать не сможете, да, ну там это как с буксиром этим, да, ну вы, так сказать, не, закрываете глаза, он еще больше вертится, или вы хотите никоим образом не стукнуть по физиономии комчека, он приходит, он сначала плюет вам в тарелку, вы говорите, принесите новую, он еще что-нибудь делает, вы вытираете дело, потом он, так сказать, ударяет вашу жену или делает что-нибудь еще, и рано или поздно вы все равно реагируете. Это называется вот такое отжимание, мы делаем что-то, а вы не делаете ответа плохо, вы делаете ответ тоже плохо. Поэтому совершенно ясно, что сейчас речь идет о том, чтобы эта война началась. Это для меня вот на сегодняшний день как бы уже почти свершившийся факт. Поэтому разговоры о том, что у нас там родственники или не родственники, это очень смешно. Да, а между северными и южными штатами, когда была война, там не было родственников, что ли? А где-нибудь как бы в гражданскую войну не было родственников у нас?
Да,
а в какой-нибудь в Испании не было родственников?
Да, если честно,
там, у хорватов и сербов не было родственников, когда это все началось? Поэтому, к сожалению, это разговор абсолютно, так сказать, из той же серии, что Гегель материалист. Как сделать, чтобы ее не было? Это нужно, чтобы эта элита опамятовалась. А она находится в тумане. Вы же видите, что это просто сознание, в котором нет ничего уже, никакого позитивного содержания. Она не понимает, что оно делает, да, на что оно поднимает руку. Значит, соответственно, задача, которая перед ними поставлена, это создать этот цивилизационный шов. Любой ценой создать антирусскую Украину. А создать антирусскую Украину можно только нарастающим насилием. Причем нарастающим до чудовищной степени, чтобы Бандера понимал. Человек был сволочь невероятная, но толковый вполне. Он понимал, что создать антирусскую Украину можно к чудовищным насилиям. Тем насилием, которое в принципе неприменимо сейчас. Непонятно, как реализовать мечту Бандеры об уничтожении трети украинского населения. Она как бы в этом мире как-то плохо в него вписывается. Но они делают все для того, чтобы поставить этот шов. Причем они это делают, ну, фантастическим образом, да? Значит, вот этот как бы псевдолидер, псевдоцеркви, которая возникла сейчас, он при Филарете такая шестерка была, да? Может, он сейчас его съест, это отдельный вопрос. Но, так сказать, был он при нем никто, тень такая, да? Значит, Филарет что делает? Я уже говорил, я не обращаю на это ваше внимание, это серьезно. Филарет вручает орден Андрея Первозванного Джеку Дивейну. Джек Дивейн — это управление тайных операций. Операции ЦРУ. Это не просто ЦРУ, понимаете? Это не какой-нибудь госдепо. Он человеку, управляющему убийствами, вручает орден Андрея Первозванного. За что? За содействие в организации поместной церкви. Так кто у нас организовал это содействие? Джек Дивейн? А Джек Дивейн перед этим организовал операцию «Кондор».
когда Чили, это ночь на Чили, и с афганскими маджахедами, и другие. Так у нас операция «Поместная церковь» на Украине такая же, как была операция «Кондор» или что-нибудь еще. Это первое. Второе. Они же уже везут людей, иерархов везут под охраной. Уже начались спецоперации в духе Джека Дивейна. Они привозят людей, так сказать, которые должны, с которыми хотят говорить насильно. Они уже насильствуют по отношению к иерархам. Значит, дальше они, это насилие будет разворачиваться по его естественной спирали. В Советском Союзе была одна идеология, коммунистическая. Когда Советский Союз рухнул и началось строительство российской государственности, естественно, в силу этого обрушения, на существенно антисоветской основе, православие начало играть абсолютно другую роль в нашей элите. Вся элита государственности, вся элита, для которой существуют ценности страны, она рано или поздно двигалась в эту сторону православия. Ну, скажем так, на 90%. По отношению к тому, что, как двигалась эта элита, и тому, во что она верит, то, что произошло на Украине, чудовищное оскорбление. Это очень серьезный вызов. Более мерзко плюнуть в лицо было нельзя, чем то, что они сделали. Дальше возникает вопрос. Этот плевок будет единственным? Нет, он не единственный. Очень мягкой была украинская каноническая церковь Московского патриархата. Очень мягкой по отношению к украинской власти. И Кирилл занимал очень мягкое положение. Они осуществили раскол. Значит, ту часть, которая выстояла пока что. А выстояла пока что, и все должны понять, большинство реальной православной церкви на Украине, подавляющее большинство, сказало, пошли вы куда подальше. Вот эта часть, она же радикализуется. Она не может не радикализоваться. Ее же Порошенко радикализует. И все эти клоуны. Теперь по языку. Масса людей, у которых существовала, так сказать, вполне себе такая украинская патриотическая нота, да это наша страна, да не надо какие-то из нее части изымать, тыр-пыр, да? Она готова была поддержать вот эту украинскую государственность, да? Даже против России. Теперь им нажимают на языковую мозоль. Они же откатываются. Значит, они не наращивают свой электорат в электоральном процессе. Они организуют долговременный, стратегический раскол типа гражданской войны. А то, к чему они сейчас подталкивают через провокацию, будет началом этой войны. Они идут очень далеко. Это клоунада с Гегелем кончается кровью.
А зачем нам это надо?
Да,
поставьте вопрос.
Сергей Иванович очень важные слова сказал. Я наблюдал это все на практике, как Украина потихонечку прощупывала, сколько ей положено, сколько ей возможно сделать, насколько они могут далеко зайти. Это происходило в Славянске, в блокированном, когда они сначала напали на блокпост, там с автоматчиками, потом они кинули пару мин из миномета, потом они запустили два пакета града. Вот они смотрят, прощупывают, сколько, как далеко они могут зайти. И зашли не очень далеко, как мы сейчас понимаем. Но на самом деле вот в сегодняшних событиях, как мне кажется, иногда создается впечатление, что в штабе политтехнологов Порошенко засели какие-то русские агенты, которые подсказывают ему, что делать так, чтобы это сыграло против него. А ну-ка отправь 3 корабля, пусть эти русские возьмут их в полон. Ну, совершенно очевидный провал, да, совершенно очевидно, что это бьет против рейтинга Порошенко, который послал на заклание бедных этих морячков, мотористов, которые сейчас сидят, томятся в СИЗО, изображают из себя героев Украины. А давай вот устроим автокефалию. Автокефалию продемонстрировала всем полный провал. То есть из 10 приехали двое, на виду всей страны тащат.
Из 90 приехало двое, нет, да. Всего 90.
Пропросили хотя бы 10, потом сказали, что будет 6, но в итоге приехали два, которые, ну, изначально уже несколько лет являются сторонниками автокефалии. Вот, да, их тоже обманули. И в итоге на всю страну, значит, рассказывают некоторые украинские СМИ о том, как действительно насильно доставляют из разных регионов в Киев иерархов, пытаются их склонить, значит, к сожительству в новой церкви, но те, естественно, отказываются. И это на самом деле такое хорошее проявление крепости духа для их прихожан, потому что люди-то смотрят, они видят вот этот флешмоб, который они устроили. Типа, я не боюсь СБУ, там, я поддерживаю Ануфри. И вот этот митинг, который они организовали, да, как евангелистов, ну, украинские СМИ, украинские телеканалы показывали людей с этого митинга. Там женщины говорят, ой, а мы-то за Ануфри, мы-то думали, что здесь как бы за единую церковь под Ануфрием нас привезли. То есть мы здесь больше обсуждаем их церковь, чем они там, потому что они меньше об этом почему-то знают. Ну, видимо, им меньше про это рассказывают, к сожалению. Вот. И все это ведет к довольно серьезным последствиям и для рейтинга Порошенко, естественно, и что самое главное для жителей Украины, потому что уже, да, первые ласточки...
Вы
не перебивайте меня, я дурак, я в ВДВ служил, поэтому не перебивайте меня. Служил,
вы все время,
Рейкин
Порошенко, вы переживаете за него? Или как?
Уже в Винницкой епархии уже начались, да, вот эти мягкие отжимы. Хотя мы знаем, что за последние 5 лет у московского патриархата на Украине было силовым образом отжато порядка 50 приходов. 50. Из, я не помню, там пару десятков тысяч. Да?
Несколько священников убито.
Несколько священников убито, совершенно верно, в том числе и на Донбассе. И здесь демонстрируется мягкая сила, которую, вот, Сергей Иванович, не даст соврать, демонстрировали в свое время ваххабиты на Кавказе, когда отжимали традиционные мечети, замещая приход своими людьми. Вот как это в Винницкой области происходило? Спортивного вида люди, сотрудники СБУ, которые пришли на эту литургию дружно, значит, помолиться, и вдруг после литургии им объявляют, что мы теперь переходим из одной церкви в другую. Как так?
Правда, потом было опровержение, потом было опровержение.
Да,
но то есть там уже можно запутаться в количестве
опровержений. Факт в том, что уже в Раде говорят о том, что необходим законодательный акт, по которому старые церкви будут переходить в новые. Ну, понятно, что все это ведется к тому, что церкви и приходы будут отжимать. И отжимать, судя по заявлениям Яруша, будут силовым методом, потому что, ну, как показал этот объединительный в кавычках собор, добровольно никто в эту церковь переходить не будет. А что такое сторонники Яруша? Но мы все прекрасно знаем, и видел я этих сторонников Яроша в 2014 году около Киево-Печорской лавры. Вот. Другой вопрос, что люди об этом думают, что как люди будут этому противостоять. И очень хорошо, что украинские иерархии, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата демонстрируют вот это единство, потому что чувство духовного единства, оно очень необходимо. Вот Порошенко сказал, что они оформили остаточный прощевай, они обрели независимость духа. Ну, бред какой-то. Вот независимость духа, она либо есть, либо нет. Дух вообще либо есть, либо нет. А мы знаем, как Порошенко любит метаться между различными конфессиями, когда это ему удобно. Поэтому, конечно, сейчас самое главное...
Дернуться.
Ну, думаю, да.
Я думаю, что да.
Теперь, собственно, уже дернулись. Куда уже дальше? Да, вы понимаете, вот меня больше всего это поражает. Даже не то, что Порошенко делает. Все действительно прогнозировалось, и поступает он так, как может, вот в рамках тех прогнозов, которые мы давали, и которые активно опровергали наши украинские эксперты, сюда заезжающие. Помните, да, как тут нам всегда кричали? Да не будет ничего, да не будет захватов храмов, да будут параллельно служить, значит, у московского патриархата
за
церковь. Да. Да, ну и там деньги, да, бегут, значит, за деньгами священники и так далее. Ничего не будет захвата. Смотрите, вот этот Винницкий кафедральный храм, ну, там опровергал кто? Опровергал тот, кто его захватывал. То есть тот самый епископ, сейчас отлученный от церкви, да, который, собственно говоря, его и захватил. То есть действительно пришли спортивного телосложения люди. Те, кто был против, тех вытеснили, те ушли, по сути дела. Вот произошел захват храма. И так планируется по всей Украине. Причем храм, извините, который, ну, создавался во многом, он реставрировался на деньги Николая I. Там и Николай II был. Да, вот сейчас Михайловский собор уже передали этой самой УПА, да, Украинская православная автокефальная там церковь, да, передали, и уж на государственные деньги строили. То есть никто же церковные деньги туда не вкладывал. Из бюджетных средств. Вот, пожалуйста, отдали, забрали, зато теперь православные храмы отбирают. И нам говорят, да ничего страшного не происходит. Чего вы волнуетесь? Ну, нормально. То есть Ярош, простите, это не просто общественный активист какой-то. Он советник главнокомандующего Украины. Ни много ни мало. И вот он объявляет охоту на московских попов. Вы видели где-то возбуждение уголовного дела, заявление о том, что, ну, это же действительно призыв к расправе. Да? Нет, наоборот, возбуждают дела против тех, на кого Ярош объявляет охоту. А он будет эту охоту вести, само собой. Он, его люди, под прикрытием, извините, своего начальника непосредственно, главнокомандующего Украины. И нам говорят, да не надо на это вообще обращать внимание, ну что вы волнуетесь, да сейчас в Верховную Раду вносится законопроект, сегодня объявлено известным одесским деятелем Гончаренко, да, который всегда служит Верховному главнокомандующему Украины, объявлен, что законопроект...
Гончаренко, это тот мерзавец,
который да, участвовал в сжигании людей в Одессе. На четверг, в спешном порядке.
Этот мерзавец, который заявил, что Киев теперь стал Третьим Римом?
Да.
Этот негодяй,
если бы стал...
А почему Почему этого негодяя из России Владимир отпустили? Вы же вызывали в полицию.
Владимир Рудольфович.
И отпустили.
Владимир, если бы он сказал, что он станет, стал Киев-3, он сказал, Киев вернет себе статус третьего.
Но он не учил историю.
То есть, вы понимаете, оказывается, Киев уже был третьим Римом, наверное, вместе с Гегелем. Так вот, я к чему. И вы понимаете, и вот он сейчас вносит законопроект, и Порубий дал команду в срочном порядке.
Узнать, что он, оказывается, украинский князь.
Срочном
у него шок-то, я
в срочном порядке дал команду к четвергу уже подготовить законопроект о переименовании церквей. И Гончаренко объяснил, да, вот нужно, чтобы в названии было зафиксировано тот зарубежный центр, если она управляется из-за рубежа. Я могу представить, как он сейчас греко-католическую церковь начнет переименовывать, да, в Ватиканскую церковь, да, что ему скажут в Ватикане и что ему скажут за рубежом.
А ПЦУ он тогда Константинопольская назовет?
Ну, наверное, да. Вообще, по идее, так и должно быть. Но опять-таки, самое страшное, самое поразительное. Ладно, украинские эксперты, которые повторяют ничего страшного, там, которые то ли агностики, то ли материалисты, то ли гегельянцы, но когда люди, которые вчера еще заявляли, да, ну, не знаю, сегодня заявляют или нет, я прихожанин Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, считают, что вроде как ничего и особого такого не произошло, все развивается нормально. Те, кто нам говорил, что никаких захватов не будет. Их Порошенко в этой речи прямо объявил врагами. Он заявил, что, смотрите, у нас ситуация как на фронте, свой-чужой. И объявил вот эту самую каноническую Православную Церковь чужими. Им заявили прямо с трибуны этого собора о том, что все, каноническая православная церковь и их церковь, да, это раскольники. Они ушли в раскол. Ануфрий теперь раскольник, и все те тысячи, десятки тысяч, я уж не знаю, сотни тысяч прихожан украинских, считающих себя прихожанами этой церкви, теперь официально объявлены раскольниками, сектантами, прихожанами несуществующей на Украине церкви. А они считают, что ничего страшного не происходит.
Кто толкает к войне?
То есть и спрашивается, вот этот процесс объявление своих сограждан
чужими.
Боюсь сказать, сотни тысяч, миллионов сограждан чужими, врагами. Это считается, знаете, называется объединением. Ну, знаете, вот как страна Джельсамина, помните, когда все называли прямо противоположное. Вот это называется объединением. Кстати, вот этот раскол, который обязательно приведет к крови. Написал. Обязательно.
Да.
Он называется объединением.
Да. Ну, по поводу слов Яроша в Фейсбуке. На слова Яроша есть ответ Усика. Был предупреждающий ответ. И я скажу для Украины и для украинцев сегодня. Слово Усика, боксера, значит больше, нежели слова Яроша.
А он на госслужбе, он советник.
Не важно.
Сказать Вадиму.
Он не на госслужбе, это не важно. Слова, значимое слово, она определяется не госслужбой. Она определяется авторитетом, репутацией человека, который это сказал. Он сказал, я буду защищать, если надо будет. И, между прочим, многие с ним согласны сегодня. Посмотрите, просмотры и так далее. Поэтому вот не надо вот однобокость какая-то. Я не говорю, что все как бы так хорошо, но вот однобокость, что все пропало, все в черном свете, это тоже не надо.
Мы про вашу
говорить, это первое.
Дайте договорить.
Вот не надо. Так, что касается слова Порошенко, да, поэтому он, да, на драйве, так сказать, на подъеме он говорил. Может быть, не нужно было некоторые слова говорить президенту. Так, но, уверяю вас, ему не надо перед выборами, тем более перед выборами, раскручивать эту спираль конфликтности. Он свою задачу предвыборную выполнил. Томас есть у него. Он может теперь ходить с этим Томасом и своим избирателям говорит: вот, я добился. То, что хотели предыдущие президенты, хотели. Я это сделал, потому что Ющенко хотел, Кравчук хотел, Кучма даже хотел, ну, кроме Януковича, может быть. Все хотели, говорили о поместной церкви. Вы знаете, что 27 лет помогали Киевскому патриархату. Да, дали Владимирский собор, дали. Софиевский собор и Михайловский собор, где сейчас служба идет, тоже дали. Это же не Порошенко было, это было предыдущих президента. Помогали этой церкви. Там 6 тысяч приходов, между прочим. 12 тысяч московский патриархат и 6 тысяч киевский патриархат. Теперь уже это по-другому называется церковь. Поэтому тут не дело только Порошенко. А дело в том, что некоторые верующие хотели иметь свою церковь. Поместную, так называемую. Вот, поэтому тут не все так. Не все так, вот,
война,
понимаете,
война будет.
Поэтому другим запретили.
Войны не будет. Не будет войны. Потому что если мы говорим, что будет война, она будет обязательно. Не надо даже говорить об этом. Думать об этом даже не надо. Ни религиозной войны не будет, ни обычной войны не будет. Не надо, ни горячей войны не будет. Война слов будет. Да, война нервов будет. Испытываем друг другу. Почему вот сейчас заявления жесткие идут от Лаврова, от киевских властей, так от наших властей идет? Почему такие? Это игра нервов. Это, знаете, нет доверия сейчас. Никто никому не верит. Поэтому думают так, что Киев нападет, а Киев думает, что Москва нападет. Поэтому Порошенко выходит, говорит, вот вокруг, на границе с Украиной сосредоточено столько-то танков, войск и так далее. Боятся. И ваши говорят тоже, что вот Украина тоже нападет. Пойдет. Это значит, что нет доверия сейчас. Нету контакта сейчас на уровне высшего политического руководства. Вот это меня тревожит. Был бы контакт, было бы немножко, Вадим, по-другому. Можно в конце концов позвонить и сказать, нельзя. Что-то не так происходит.
Вадим, позвонить нельзя, потому что ваш охамил и бы обманывал.
Это другой вопрос.
Понимаете, важный вопрос в другом. Подождите, в военной науке есть элементарные простые понятия. Всегда видно, когда армия готовится к защите или когда армия готовится к нападению. Когда вы говорите, что боитесь нападения России, то исходя из этого вы просчитываете стратегические направления возможного удара и там сосредотачиваете необходимые силы и средства для того, чтобы произвести необходимые оборонные действия. То, как концентрируются ваши войска
где?
И ваши силы в районе. Сначала это было там, Мариупольское направление, сейчас пошла передислокация, как сказали сегодня, на Горловском направлении. Очевидно, что нет задачи защиты. Есть задача совсем иная.
Владимир, ну смотрите.
Задача блицкрига.
Давайте по-серьезному. Неужели вы думаете, что в Киеве не понимают вообще силу российской армии?
Я убежден, что понимают.
Ну как это? Ну прекрасно же понимают.
Именно поэтому.
Что это самоубийственно.
Именно поэтому они выступают заложниками ситуации. Именно поэтому они и не хотят, но
Порошенко не Саакашвили. У Порошенко бизнес есть, в конце концов. Он рискует бизнесом своим в Украине.
Вы начинали в этой части.
Я хочу что сказать по этому поводу. Во-первых, надо сказать, смотрите, что говорится. Не надо поминать слово «война». Да, нельзя поминать слово «война». Мистер Путин! Это война!
Да,
это кто говорил?
Порошенко.
Кто это говорил? Это говорил президент. Значит, тут говорят, нельзя. Ты, Порошенко, слушай, что тебе говорит Карасев. Не надо говорить
правильно,
про войну. Это первое.
Мнение, да.
Второе.
Я против этого.
Никогда так не существует, потому что было сказано, хочешь мира, готовься к войне.
Всегда.
Никогда, если нельзя закрыть глаза и говорить, не будем думать, не будем говорить, не будем чего. Чем более мы готовы, тем скорее ее не будет. Наоборот. А чем меньше мы молчим, так сказать, и замалчиваем проблему, тем скорее она грянет.
Да.
И, наконец, третье. Я дожу здесь чисто свою точку зрения. Но я повторяю, иногда я все-таки не ошибался. Правда? Да, смысл здесь заключается в следующем. Это неправда, что они не хотят, чтобы им было плохо. Услышьте меня. Это не электоральный процесс. Им нужно, чтобы им было плохо. Вот представьте себе, что они полезут, получат в ответ удар, полетят кверх тормашками, возникнет новая конфигурация. Вы считаете, что они от этого помрачнеют? Они обрадуются.
Ничего подобного.
Потому что это новая конфигурация.
Нет.
Даст им второе дыхание. Они надеются на нее.
В этом моя гипотеза. Бизнес на украинских властей по всей Украине.
Есть,
знали.
Вадим, есть небольшая проблема. Да. Вы исходите из рассуждений об Украине как о субъекте. Но вы не понимаете, на мой взгляд, то, что Украину используют в этих играх.
Не.
И вот в этих играх как раз эта война нужна. Именно поэтому обратите внимание, как Волкер уже говорит, что надо наказать Россию за Керченские события.
Волкер,
Европа сказала, не надо.
Волкер, а может говорить, но когда хотел Обама и Байден поставить Ереська премьер-министром, украинская элита
время,
и Порошенко сделали все, чтобы она была, не была премьер-министром. Прекрасно понимаю. Нельзя сидеть под американцами.
Вы забыли.
Потому что бизнес отберут американцы.
Да не так все было.
Когда
Байден в своих мемуарах пишет, как он вам приказал снять
генпрокурора. Писать он может все, что угодно.
И это правда приказал. И когда у вас, прикреплены, у вас прикреплены в СБУ этаж занимают американцы, в военных подразделениях американцы, Минобороны американцы, 72 инструктора находятся сейчас в зоне боевых действий в Донбассе.
Конкретный вопрос.
Конкретный вопрос сразу после рекламы.
Хорошо, только не забудем.
У вас был вопрос.
Ну, это уже не вопрос, тогда будет замечание. Смотрите, вот с 15 года от украинской власти требуют создания антикоррупционного суда. Он до сих пор не создан. А знаете почему? Потому что прекрасно понимают, какая это может быть удавка над украинской элитой со стороны западных структур. Я же вам приводил пример, как украинская власть отбилась от кандидатуры Натальи Ереска на пост премьер-министра. Когда Яценюк ушел в отставку или вынужден был идти в отставку. Не все так просто. И во-вторых, когда рассуждают о том, что вот украинская власть, она заинтересована в том, чтобы вызвать огонь на себя... Это тоже, смотрите, они все бизнесмены. Вот я скажу, кто управляет сегодняшней Украиной? Вот давайте, помимо политики, теневые игроки. Это Ринат Ахметов, это Медведчук, это Фирташ, это Порошенко, это Косюк, аграрный, так сказать, магнат и аграрный олигарх. Это Коломойский частично, который сейчас не в Украине, но тем не менее. И что? Это же везде, бизнес по всей Украине, между прочим. Это Центренерго, это шахты, это металлургические комбинаты. Да, Пинчук еще. Так? Ну что, они заинтересованы в том, чтобы это все было разграблено, убито, разбомблено? Или
детский
как?
Вопрос.
А в 2014 году?
Какого черта вы ходили в 2014 году на Майдан и кричали, что вы против коррупции?
Это, и выходили против централизации коррупции, потому что семья Януковича хотела полностью эту коррупцию под себя подмять. Это другой вопрос. Я просто отвечаю на этот тезис,
так,
что украинская власть сегодня так... сумасшедшая. Знаете, когда Саакашвили говорят, власть... Саакашвили не бизнесмен, он сразу уехал.
Я правильно понял, да. Что... Власть на Украине народу не принадлежит. Народ не имеет никакого отношения к власти.
Подождите, знаете, как говорят в таких случаях, если власть в руках народа, это в чьих она руках? Она что, как бы так, демократия, это что, буквально, так сказать, власть в руках народа? Поэтому да, и элиты влияют, и бизнес влияет, а потому
вы
что финансы влияют.
Вы сказали, что Украиной управляют 7 человек.
Нет, я говорю, теневые, нет, кроме, помимо, я сказал, помимо.
Помимо кого?
Помимо политических, помимо официальных властей, я сказал. Помимо, а как иначе, извините меня, а что в мире народ управляет, так прямо, что у вас только народ управляет? Тоже элиты управляют, и силовики, и бизнесмены, и олигархи, и так далее. Это компромисс всегда. Иначе нет.
У нас последний олигарх, который пытался управлять, Володя, в Лондон сбежал.
Володя, я не говорю о вас, я говорю о нас. Еще раз говорю, Саакашвили мог такое себе позволить, он не бизнесмен, политик, он живет в Амстердаме, и все, закончилась история.
Блин,
у нас власть все-таки,
сказать.
Слава Богу, я скажу, в этом смысле, хорошо, что она связана с бизнесом, потому что она рискует своими капиталами.
Нет, понятно. Понять, а капитал у них в Америке, в Европе?
Нет, капитал в Украине у них.
Да какой Украине?
Ну, активы в Украине все-таки.
Все банки,
да,
идут...
У Косюка только все, на Украине.
Да, там все идет через американскую систему. Поэтому не волнуйтесь. Когда будет надо, им скажут, цыц, вперед пошли, пойдете умирать.
То есть, вы понимаете...
А несчастные люди в украинской армии будут думать, что воюют за Ныньку. А на самом деле будут выполнять приказы олигархов, которые отрабатывают свою абсолютно пошлую задачу.
Вы вдумайтесь,
это же правда.
Вдумайтесь вообще в эту аргументацию. Да? Смотрите, Украина доказала, что она суверенна. Она потеряла субъектность.
Да.
Почему? Потому что на нее давила Америка, чтобы свою гражданку поставить на пост премьер-министра. А Украина отбилась. Вы представляете
она
вообще?
Она была гражданкой Америки.
Она гражданка Украина. Соединенных Штатов была и осталась. Была. По закону Украины она давно уже должна была и, наверное, уже потеряла гражданство Украины. По закону о гражданстве Украины. К вашему сведению, и по Конституции Украины, запрещающей двойное гражданство. Она сейчас Пуэрто-Рико занимается. Как гражданка Украины, да?
Хорошо, правильно, потому что в Украине
или гражданка США. Так она гражданка чего? Так чего она гражданка?
Не дали ей.
Так чего она гражданка?
Переживай, не дали ей же.
Чего не дали?
Чего ей не дали?
Так что не дали? А кто ее министром назначил?
Да.
Спрашивайте.
Министр, да.
Но все равно вы вдумайтесь, да, в аргументацию. В нашу суверенную страну какая-то страна свою гражданку премьер-министром давила. А мы такие же. Ну вот вдумайтесь, какой-то
Великобритании,
например.
Говорят.
Вот, кстати, Трамп пытается нам премьер-министра навязать. Пытается. А мы же суверенные, да? Мы же не дали. То есть, вы эти извращенные понятия вообще о суверенности, о субъектности Украины. И вот это вот и есть украинская, собственно, государственная элита. Им навязывают, хорошо, не премьер-министра, так министра. О, какие гордые. Мы, видите, у нас все-таки не премьер-министр, а министр, иностранный ставленник. Гражданин чужой другой страны. В Пуэрто-Рико. Награбила у вас все, что могла. Ну, поставь.
ставим на ее жалобу. Вам напомнить сейчас, что у вас сейчас исполняющие обязанности министра здравоохранения. Напомнить вам, из какой страны какая гражданка. Напомните или нет?
Что?
Не, ну так вы же говорите, где она сейчас. Ну так давайте.
Отправили ее Полторика, все, захотели.
А Супрун сидит у вас, министр. Потому что вам ее поставили.
Нет, потому что вы
сдали. Потому что вы сдали свою субъектность. Вы сдали свою субъектность. Проскакали ее на Майдане. Под ваши радостные аплодисменты. Под ваши
заявления. Вас никто не перебивал.
Под ваши заявления. Под ваши заявления. А это что, что Гургинян уже объяснил? Да тяп-тяп-тяп-тяп. Потому что
и говорить по сути. А вы боитесь правду услышать. И начинаете сразу вот
это. Вот это вот и есть тактика украинских экспертов. Он уже так и заявил, что приезжает сюда, чтобы, понимаете, потявкать. Ну так что ж теперь делать? А потом просит на личности тебя опять орёт.
Да вы не в 14-м не отстояли. Вы в 14-м сдали.
Так вы
свои субъекты.
Главное, это говорят те самые люди, которые говорили, вот народ взял власть, народ имеет право на восстание.
Не волнуйтесь, еще раз будет. Сейчас есть элементы ДНР и ЛНР. Дождетесь до Приднестровья.
Но самое главное, да, не знаю, будут тявкать дальше или не будут.
А вы суньтесь и увидите.
Но самое главное, да, нам опять говорят, слушайте, не будет никакой войны. Не будет. Лавров тут несколько раз прозвучал. Лавров заявил что-то страшное сегодня, какое-то жесткое заявление. По мне, так он сделал такое мягкое заявление, по-моему, чересчур мягкое.
Сказал, Россия не будет воевать с Украиной.
Особенно насчет ДНР и ЛНР.
Прямую.
То есть вы представляете, как это сейчас отзовется, эти слова в той же, в тех же ДНР и ЛНР, заявление Лавров. Конечно, уже отозвалось.
Конечно,
теперь это будут эксплуатировать те же самые украинские пропагандисты против ДНР и ЛНР. И это тоже понятно. Вот я почему и поражаюсь, что тут все чиновники, все украинские политологи и политики все-таки, на мой взгляд, должны понимать, чем слово наше отзовется, да, и как теперь эти слова будут использовать. Но что он сказал, Лавров? Гарантирую вам, войны не будет. Нам говорят, это, оказывается, жесткое заявление. Но, а кто с той стороны говорит постоянно о войне? То есть нам говорили в 2014-2015 году, Порошенко чуть ли не в каждом выступлении с трибуны Верховной Рады при инаугурации заявил, идет Великая Отечественная война. Против кого? Нам говорят, против России не воюют. То есть это все признание того, что это все время была Великая Отечественная война против Донбасса. То есть то, что называлось гражданская война, и то, против чего спорили постоянно те же самые украинские пропагандисты. Теперь они говорят, они же говорят, войны не будет, спрашивается. Так а что вы до этого называли войной? С кем вы тогда воевали? Ну и так ответьте тогда, со своим народом, который перестал быть вашим после того, как вы начали стрелять в него.
Против захвата территории. Против захвата территории. Это что, война?
Вы начали войну против своего народа, а не против России, как вы тут доказывали. И вот этот народ был первым же залпом. Перестал быть вашим народом.
В 41-м году
против территории.
В 41-м войну была Великая Отечественная война Советского Союза и Германии.
Какую территорию захватили? Какую?
А что, не было 14-го?
Какую территорию захватили?
На востоке Украины не было.
Какую
так
территорию?
Подождите, у вас кто идет захватил? Война с Россией или не идет?
Если Крым. Захватили территорию Крыма, назовите Крым. Хоть одно сражение за Крым. Хоть одно сражение за Крым, назовите, если Крым.
Не был.
Значит,
Богу,
значит, нет войны, а нет сражений.
Подождите, ну что, кровь нужна?
Так, подождите, идет война минуточку. Или не идет?
Же, а зачем вы тогда
мы
воюете?
Мы
подождите,
говорили.
Я не понял. Если вам не нужна кровь в Крыму, почему воюете в ДНР и ЛНР? Зачем вам там кровь?
Владимир. Владимирович, а что не было в конце августа 2014 года? Ничего не было.
Так подождите.
В Крыму?
Нет, не в Крыму.
Вы уже воюете с Россией?
Было?
Да.
Вы
было.
Начали войну против своего народа. Это, эта война называется гражданская. Жители ДНР встали и надавали вам по щам.
А теперь, говорите, с Россией не было и не будет.
Это была гражданская война.
Чечня, это была, конечно, гражданская война первая. Мало этого, это было преступное решение Ельцина.
Вы боролись за территориальную целостность страны.
Россия. Нет, извините, там было другое. Там была гигантская ошибка Ельцина, потому что этот вопрос можно было легко решить по-другому.
Великое Отечество.
Но решали же, не решили.
Если говорить о Чеченской республике,
Путин решил.
То там
вторая стала другое.
Была массовая резня русскоязычного населения, были грабежи на
Ростовской железной дороге.
Нападение на соседние республики.
Нет, это вторая чеченская. А первая чеченская началась с того, что правительство Гайдара и прочие хлопали ушами, не обращали внимания внимание, что происходит в республиках, отдали там, в том числе и русское население, на тяжелейшие условия. Потом Ельцин предпринял ряд абсолютно неправильных шагов. Это была страшная ошибка. Хотите повторять наши ошибки? Не, кстати, напомню, что тогда ваши украинские граждане воевали на стороне бандитов. Было ли
Владимир,
нет?
Смотрите. Мы не повторяли ваших ошибок. Мы Грозный не утюжили.
Сегодня...
Мы не бомбили.
Забыли, как Луганск бомбили?
Просто
выяснилось, что вашу авиацию щелкают на раз, как орехи. И вы испугались
летать.
А вы и не могли. У вас авиации такой не было. А когда вы попытались летать, вас стали сбивать. Напомню, сколько донецких сбили ваших самолетов.
Посмотрите кадры, что в Луганском аэропорту было после того, как его освободили от украинских захватчиков.
Луганск сегодня живет и процветает.
Да, Грозный, вы видели сегодня?
Да, но после того, как он был разбомблен полностью.
В
руинах был. А Луганск в руинах не был.
А в чем? Вы не успели.
Хорошо, что не было.
Вы не успели довести его до руин.
Это не важно, успел, а не успел.
Это
не
важно. Вы получили по щам.
Что ж, мало не покажется.
Сегодня состоялось заседание Совета Ассоциации Украина-ЕС. То есть мы больше года, Украина как государство, живем в ассоциации с Европейским Союзом, полноценно живем. Подведены итоги. Нам, я имею в виду Украине, высказали ряд конструктивных и замечаний, указали на те ошибки, которые мы должны совершить, но это никак не касается Российской Федерации. Что касается России,
которую должны исправить.
Что касается Российской Федерации.
Сейчас до России доберетесь. А ведь ваши сейчас заявили, то, что
дел.
Рынок Европы для вас так и не открыт.
Безусловно,
и у вас большие проблемы на выход европейский.
Безусловно, мы бы хотели, чтобы квота для нас была больше. Мы бы хотели, чтобы квота для наших и перерабатывающих отраслей, и промышленников,
и сельскохозяйственных. Как вам тяжело без вашей экономики?
Так вот, теперь о России. Безусловно, но я сначала скажу о том, что приняли министры иностранных дел на своем заседании. Они приняли решение продлить, к сожалению, для меня, я говорю, к сожалению, продлить против Российской Федерации санкции еще на полгода. Именно за то, что Российская Федерация, так написано, не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям.
Они не читали Минские соглашения.
Это вам, так сказали
европейцы. У нас там нет никаких обязательств.
И более того, когда мы с вами говорили на прошлой неделе и не так давно, что прецедент в Черном море, прецедент вокруг кораблей, задержанных наших моряков, он как бы ничем не закончился. Сегодня и госпожа Могерини сказала, что нет, нам нужно 2-3 месяца, мы посмотрим, мы изучаем, будут ли применены санкции против Российской Федерации. То же самое сказал Курт Волкер, вы его
сначала
сегодня цитировали.
Сказал Волкер, он оказывает давление. Но это называется, когда лезут уши заказчиков.
Абсолютно правильно. А вот теперь вопрос. Поскольку
американцам это было нужно, вот вы и поехали.
Поскольку было сказано две фразы ключевые в наших отношениях между Россией и Украиной. Отжим и элита.
Да, кстати, чего знает? И Волкер еще с радостью сказал, что вам оружие поставят.
Да.
Чтобы вы не могли назад повернуть. Чтобы вы обязательно побежали вперед.
Мы часто Волкера.
Так вот, отжим. Понимаете, мы с вами действительно иногда смотрим на одни вещи разными глазами. Это к сожалению. Но поскольку, когда вы говорите, уважаемый, что отжим, да, отжим, вот есть тактика, да, там, британцев или американцев, то вот как назвать то, что произошло в 2014 году с Крымом? Если вы говорите, что это был уход крымчан, да? Что это было волеизъявление, а мы это называем отжимом, то кто же из нас прав?
Спросите
или кто арбитр, который принял решение?
Крымчан.
И последнее.
Ну, крымчан спросите.
И последнее, элита. Есть так вот, если вы все,
нет,
не только что...
Нет никаких разных.
Вы только
опросы,
что...
проводимые всеми, Володя, социологическими службами,
вы
показывают высочайший уровень поддержки решения 14 года.
Вот только что Вадим говорил об олигархате в Украине. Он назвал фамилии конкретные. Когда и я в этом же, на этих передачах говорил, вы меня упрекали. Кто мне платит? Никто не платит.
Потому
ни мне, ни Горцову.
Потому что вы называли только одну фамилию.
Нет, я называл несколько фамилий.
Все.
Одну
секундочку. Я всех назвал.
Я говорю
мне
о том,
все платят.
Я говорю о том, что мы даже здесь, на федеральном канале, говорим откровенно. У нас есть такая проблема.
Тимошенко?
А теперь смотрите. Володя, а теперь смотрите, а кто, если наши элиты такие, как есть, да, они такие, как есть, а кто вашим элитам, элитам Российской Федерации мешает, или кто ими управляет для того, чтобы, люди в Российской Федерации жили лучше, но это наши внутренние проблемы, и, чтобы у нас не было войны. Потому что о войне на 25-26 декабря сегодня кто заявил? Представитель так называемой ДНР. Он утверждает, что есть разведывательная информация,
да?
О том, что вот мы готовим, Украина ДНР готовит наступательные войну, да. Операции. Уже сколько раз мы даже в этих студиях разбирали, знали, что такое наступательная операция и что такое защита от атаки или оборона. Так вот, кто влияет на российскую элиту, чтобы почему она не может принять решение для того, чтобы установить мир на Донбассе, для того, чтобы реализовать Минские соглашения, для того, чтобы не было войны между Россией и Украиной. Кто влияет на вас?
Я согласен с вами. Вот если бы они слушали нашу передачу, уже давно бы вас принудили к миру. И вы бы уже были давно вот у вас бы уже нациков давно не было.
И почему я...
Если послушал бы наши элиты, народ... Я
так боюсь
слово вам бы в 14 году надавали по башке.
Лавров сказал о том, что нам нужна вся Украина. Нам не нужно ДНР, ЛНР. Нам нужна вся Украина.
Потому что...
Именно так воспринимают люди в Украине слова министра иностранных дел вашего.
Вот и воспринимайте. Еще раз повторю. Дернитесь. Потеряете ваше государство.
А вы, если
сказал президент Российской Федерации.
Будет все равно кровью.
А если мы не дернемся, мы спокойно и уверенно дойдем до поставленных задач. Как было в нашей истории всегда. И запомните, Украина всегда побеждала только когда была в союзе с Москвой. И никогда Украина не побеждала, когда пыталась противостоять Москве. И бегала целовала чужие коровы.
Атаку на Россию. Лавров, кто вам такое сказал?
Да вы Порошенко послушайте вашу.
Лавров сегодня сказал две вещи. Первое, это то, что мы с Украиной воевать точно не будем, он пообещал это. И он, казалось бы, сказал взаимоисключающую вещь, что если сунуться в Крым, пожалеют, мало не покажется. Но на самом деле, во втором случае, речь идет об охране своей территории, своего государства. Фраза не говорил он такую фразу. Это я написал в Телеграме, вы, наверное, прочитали. Потому что это я написал, что только при большом желании можно интерпретировать эти слова так, что нам нужна не только ДНР и ЛНР, а нам нужна вся Украина без нацистского режима. Это мои слова были. Я написал, что при очень большом желании можно так нацисты, эти слова. И мне бы хотелось говорили, так их слышать.
Режим у вас нацистский, успокойте.
По натуре.
И будут судить нацистов Порошенко и прочих.
Эти слова Лаврова о том, что мы воевать не будем
ретро-нацистские,
с Украиной, некоторые круги на Украине восприняли исключительно как слабость российского государства. Дескать, они испугались, военное положение сработало, вот надо еще поднажать, чтобы продлить это военное положение, чтобы они дальше боялись и не пытались к нам сунуться.
Все понятно с вашим военным положением. Но вы-то чего дурака включаете? Но ясно, что Порошенко посмотрит на рейтинги. Если он увидит, что не дало этому движение, будет провокация. Ну чего, как маленький?
Слушайте, конечно, мы же не знаем, кто обладает 96% ядерного арсенала.
Дайте мне мысль свою закончить.
Но Порошенко убежден, что Россия не сделает это.
Мы будем воевать против ядерного государства. Но о чем вы говорите?
Вы читайте ваших идиотов.
Он пойдет во второй тур. Володя, ему не надо.
На самом деле,
он пойдет во второй тур.
Конечно, Лавров сказал такие вещи, которые, ну, не то чтобы очень хотели услышать от него на Донбассе, и там люди, которые живут 5 лет в состоянии между миром и войной, а отдельные районы в состоянии постоянной войны, под постоянными обстрелами, конечно, их эти слова покоробили. Я вот пытаюсь понять эти слова и пытаюсь как-то интерпретировать так, чтобы они были понятны населению Донбасса, но это бесполезно, потому что у них там одна реальность.
Население Донбасса надо понять следующее, просто и ясно. Мы их никогда не предадим. Точку.
Да, это понятно, но
никогда.
И надеюсь, что вот количество людей, которые...
И очевидно, что чем глупее себя ведут украинские власти, тем быстрее эта проблема
будет. При этом тем, кто считает это слабостью, я бы хотел напомнить...
Мы и не кидали, и не предавали. Это вы окружили их блокадой, это вы их бомбили, это вы их обрекли на голодное проживание.
В Сербии когда вы посадили?
Я не был.
И сербами когда вы говорили?
Вы опять
а вот я был, у меня есть друзья, которые до сих пор говорят ровно так, как говорят на Донбассе.
Вы думаете, вам говорят, кто начал блокаду?
Причем тут блокада?
Кто начал Донбасс?
Союз вам сегодня на это указал, кстати.
Ну, тем, кто считает это заявление...
Кстати, Сербия, это Белград? Был я там. Они ненавидят американцев до сих пор.
Сейчас. А тогда?
И тогда ненавидели, когда американцы их бомбили. А вот, кстати, они их благодарили за это?
Конечно, ненавидели, но они надеялись на Россию.
И Россию, кстати, тогда, еще напомню, кто тогда руководил Россией?
Какая разница, кто тогда руководил?
Есть большая разница.
Вы поступаете ровно одинаково со всеми соотечественниками, со всеми людьми, с которыми сначала помогаете, а потом их кидаете.
Вот Саакашвили читал так же. получил по полной
потому
программе.
Потому что у вас не на Василий, элиту, которая была, я такая еще часть. Одинаковая.
Не одинаковая. Не одинаковая.
Даже, даже не спорьте.
Счастье, кстати, это вы со мной не спорьте. Вот грузины считали, что гнилая элита.
Вот вы никогда не будете бомбить Англию. Знаете почему? Потому что ваша элита там без деньги. И Америку вы не будете бомбить.
Назовите мне хоть одного чиновника, у которого дети в Англии сейчас.
Сколько у вас ваших олигархов сбежали с России?
Еще раз говорю. Назовите мне хоть одного чиновника, у которого сейчас дети в Англии. Дети в Англии или в Америке. Назовите чиновника. Назовите чиновников.
Тысячи.
Чиновника?
У нас,
а вот вы подготовитесь и обратите внимание, что у нас Путин как раз уже провел национализацию элиты. И да, у нас есть взрослые дети, которые работают.
И его все слушают. То, что говорит Путин, это одно, а то, что говорят ваши чиновники, это другое.
Вы довольно сильно...
то, что говорит, как дайте, ваша элита, дайте это третье.
Дайте мне список.
Ваша элита будут... ровно такая же праворовная, как
говорю,
и наша.
Не
только
на...
вы это не хотите
не
признать.
У нас,
и в этом проблема.
У нас
а не проблема
министры
в
и губернаторы сидят, а у вас нет. У вас правит. Мы чистим. Кто у вас из министров сел?
У нас премьер-министр сел в американском суде.
Сел он не при 14 году, а посадили его при Януковиче. При Януковиче его посадили?
Нет. При Кучме посадили.
При Кучме. Значит, еще раньше. При Порошенко нет. Хоть один министр сел?
Да нет.
Бывших
еще
они сажают.
Еще сядут. Подождите.
Вы не надо
придет
путать наши элиты.
Придет новый президент в Украине.
Если бы у нас... Гнилые элиты, Крым до сих пор был бы под бандеровцами. И в Донецке стояли бы бандеровцы. А теперь
если бы у вас были правильные элиты, у вас бы люди жили хорошо. Они ходили бы как
у нас. Люди живут в разы
какие
лучше,
люди?
Чем у вас.
1%
в разы. Не надейте.
Не
путайте с вашей
ровно
страной.
Так же, как и у нас,
не надейте.
Ровно так же, как
сколько
и у нас.
Нет. Зарплата. Опять вранье. Сравните средний размер.
Так у вас расходы какие?
Пенсии средний размер какой?
У вас
давайте,
уже экономика
давайте
не растет.
Давайте за ЖКХ
сравним. Опять вранье. Не знаете. Экономика растет.
Где растет?
Посмотрите статистику.
Я смотрю статистику.
Экономика России. Экономика России. В этом году на сколько выросла?
Не на сколько.
Опять не знаете. При этом выросла больше, чем экономика Франции. Выросла больше, чем экономика Англии. А вы, еще раз говорю, вы какое место занимаете по... благосостояние народа 181-е.
Я не говорю, что все хорошо, но я говорю, что у вас такая же продажная элита, как и у нас.
Нет,
точка.
Не надейтесь. Была бы у нас такая
хуже
же
продажная,
гораздо
еще
лучше. И тот факт, что вы здесь можете это говорить, а у себя не можете.
Я
и
говорю за свою элиту так же точно.
Василий,
да, я
Василий,
говорю себя
и
так.
Василий,
и Вадим
ваша
говорит
элита продажная. А у нас те, которые продажные, мы сажаем. Назовите фамилию продажных, завтра их посадят. Кого вы имеете в виду конкретно? Назовите конкретно чиновников, губернаторов, министров.
Слушайте, у вас назовите целые государственные институты.
Еще
работают,
раз говорю.
Служба,
назовите
всяких
конкретно. Улюкаев сидит, Белый сидит, Хорошавин сидит, Реймер сидит. Назовите конкретно кто. То-то и оно.
Целее
вот
вы
мне скажите, у тебя, себе скажите честно. Вот я про то же. Поэтому это идет тявканье. А у вас Порошенко продажная свинья.
Да.
Ну, подождите, Володя. Ну,
и не
зачем
только он. Мы
кто еще у вас продажные свиньи? Называйте, кто у вас продажные свиньи? Вы пришли на Украине и сказали, Порошенко коррупционер продажные свиньи.
У нас масса их.
Вы-то сказали или нет?
Называл.
Ну-ка скажите мне.
Они руководители.
Назовите мне, кто у вас. Кто у вас свинья из министра продажных?
Я называю, Володя. Николай Мартыненко под следствием сидит. Он сидит под следствием. Потому что процедура, да, под залог вышел. Сидит глава налоговой службы. Последствия.
Вадим. Последствиями сидит раз. Его
восстановили
в должности.
Но дело не отменили.
Ну, значит, уже не сидит. По закону его восстановили.
Порошенко вор? Нет.
То есть он продажный свинья, но не вор.
Подождите. Он президент.
Время мало. Какая мне разница, кто? Он ворюга, конечно. Я не имею права.
Нет.
Он вор.
Не надо. Он президент, значит, надо уважать.
Какой он президент? У него личное достояние выросло. Выросло. Обещал продать, обещал.
Я скажу, если вы будете так говорить, вы только будете в Украине к нему симпатию вызывать.
Вы считаете, что хоть одного человека к этому шоколадному поросенку может быть симпатия?
По его адресу негативно, тем больше мне
будет. Кстати, торгует в России, мерзавец.
В Украине.
Торгует в России своим товаром.
Чем вы больше будете поднимать
товар? Тем самым спонсирует нашу армию. Нашу армию спонсирует.
И что вы можете
делать? Хорошо. Он платит у нас налоги, на которые, как вы считаете,
вам не платят. А в России платит налоги в Украине. А ВТБ платит налоги в Украине.
ВТБ уже заявило. Здесь стоял Костин, который рассказал, как вы у него отняли банк.
Сбербанк.
И они говорят, как вы запрещаете им продать банк. Вы делаете это, все возможное, это чтобы это не делать.
Потому что Сбербанк в России тоже платит налоги.
Сейчас вы скажете, не по налогу. Говорите. У них просто истерика. Они каждый раз, когда их зажимают в угол, они кричат. Все коррупционеры, кто они скажут.
От него
конфет. Вы так орете?
Они боятся. Это изгнание дьявола. Изгнание ПЦУшника. Изгоняю дьявола.
Осторожнее, а то сейчас правда начнет выходить.
Да. А видно, их же корежат, они сразу.
Да, ладно, аккуратнее, да. Все у нас хорошо. От его конфет сахарный диабет развивается. Вот, но это
диверсия. Сергей, давайте кратко, потом мы не успеем дать Ирландовичу сказать. А он у нас заджег. Давайте сразу по делу.
Значит, что касается раскола в мировом православии, о котором здесь упоминалось, я об этом говорил еще летом, когда об этом, так сказать, вроде говорили, нет, такого быть не может. На самом деле, действительно это так, к сожалению, в том числе руками американцев, православие, да, совершенно правы, Сергей Иванович, православие воспринимается ими как серьезная идеологическая, в том числе абсолютно опасная верно. Для них альтернатива, которая противостоит вот этим их псевдоновым, так сказать, псевдоценностям, ультрановым псевдоценностям. Да, это так. Они хотят это расколоть, они хотят уничтожить и используют здесь Варфоломей, человек, как бы, так сказать, действительно контролируемый, который болен экуменизмом. Вы говорите о католичении, нет. Он экуменизмом болен. Экуменизм — это тоже одна из форм разрушения православия. Но трагично то, что Украина играет в этом роль. Вот в чем вы важны. Вадим, вы атеист, понятно. Я вам, как так сказать, говорю, обращаюсь к православным украинцам. То, что ваша страна играет в этом процессе апокалиптическом, свою роль, это ужасно, должно быть трагедией. Может быть, атеистам это непонятно, а для православного это должно быть понятно. Второе, по поводу, так сказать, нашей элиты и прочее. Да, с нашей элитой тоже есть и были проблемы. На самом деле, это свойство всех постсоветских элит в той или иной степени. Но в какой-то момент произошла развилка. И если вы покатились дальше по этой дорожке и кайтесь все большей скоростью, зависимость и абсолютная несамостоятельность, это так, к сожалению, то у нашей элиты, да, действительно, ей поставлен был в какой-то момент момент насильственного выбора. Часть из них определилась в сторону все-таки сохранения суверенитета. Часть продолжает бороться, да, так сказать, в сторону вот этой глобальной зависимости. Чаще всего, кстати говоря, вы говорите о коррупционной зависимости. Нет, это зависимость идеологическая достаточно часто. У нас этот процесс идет, но на самом деле тенденция к суверенизации все же, она доминирующая, потому что в какой-то момент стало ясно, что мы потеряем страну, потеряем цивилизацию, она разрушится. Вы покатились дальше. Вот вы — это то, что стало бы с нами, только в более худшей форме, да, если бы мы в какой-то момент все-таки не осознали, что возвращение к самоопределению, к суверенизации является единственным выбором для сохранения себя. Но вы покатились дальше. Поэтому, к сожалению, Вадим, ваша элита... Подожди, Вадим, ваша элита не сможет.
Мы вам поможем.
Вадим, вот это важно. Ты сказал, что ваша элита сможет противостоять, понимаешь, к сожалению, не сможет, потому что, я тоже об этом говорил, вы сделали, так сказать, выбор в одну калитку. Это была ошибка. Если бы вы осознавали себя как суверенное государство, вы бы оставили себе поле для маневра. А теперь вашим олигархам некуда бежать. У вас нет второй калитки. А собственных ресурсов для самостоятельной игры вам не хватит. Поэтому вас сыграют. Как сыграли как вас Константинополь сыграл с Томосом, так и в этом вас сыграют. Для того, чтобы сохранять маневр технологически, надо было как минимум иметь возможность двойного выхода. А у ваших, так сказать, олигархов такого выхода не осталось. И именно поэтому американцам нужен Порошенко, потому что ему некуда отступать. И через него они будут играть военную версию событий. Действительно.
Сергей Иванович.
Как бы в отличие от меня, Сергей Михеев
убежденный православный человек, да? Он более убежден в этом смысле, чем вот мне, я могу есть, мне чем оценивать, чем какой-нибудь райкомовский работник был убежден в коммунизме в 83-м году, да? Он гораздо больше убежден. Или какой-нибудь журналист «Комсомольской правды». Да, понятно, гораздо больше. И это касается не его одного, это касается очень большой части сегодняшней элиты. Да, у нас есть этот раскол, я про элиту говорю, если мы сохраним эту элиту, у нас не доведена до конца, так сказать, национализация элиты. Но она идет, в том числе, как я из реальности, так и вообще. Но она идет, да? У нас есть эта элита, и вы чудовищно задели серьезно православную часть элиты. Чудовищно ее задели. Это нужно было быть полными идиотами или провокаторами, чтобы это сделать. Это первое. Второе. Когда вы говорите, что вы не готовите войну, вы за каких идиотов нас считаете? Мы что, не понимаем, как выглядит конфигурация войск, готовящихся к обороне и наступлению? Мы не видим, что вы там концентрируете. Мы не видим, кого вы выставляете вперед, кого назад. Мы не видим, как вы группируете бронетехнику. Мы прекрасно понимаем, что вы готовите наступательную операцию, а не оборонительную. Они отличаются друг от друга, как я не знаю кто. Слон от газели. От льва. Они совершенно разные. Поэтому не пойте нам эти песни. Мы видим, что готовится. Дальше. То, что насилие, которым хотели получить всю бандеровскую Украину, то есть резнёй, выгоном миллионов людей из Донбасса и всего прочего, это и был отжим. Зачем бандеровцев сохранили? Их сразу после этого Майдана надо было убрать. Но их сохранили, чтобы резать русских. На Донбассе и в Крыму. И в ответ на это был дан соответствующий ответ вам. Это вы вели себя так, чтобы потерять свою территорию. Потому что вам эта территория не нужна. Вам нужна такая Украина, в которой в пределе вы сможете установить эту бандеровскую власть. Фрирон, а ее там нельзя.
Давайте им дадим просто те расчеты, которые они делали. При сохранении избирателей Крыма и Донбасса они не могли победить на выборах.
Конечно,
в Украине
так.
Никогда.
Вы проводите
тогда все время побеждало бы большинство Юго-Востока.
Вы проводите цивилизационный шок под воздействием американских кураторов, которые теперь перешли от Фукуями к Хантингтону, да, и так далее. Вы проводите цивилизационный шок. Вам нужно расколоть Украину. Все, что вы делаете, это не предвыборные фигли-мигли. Это сознательное акция на раскол и на этот шов. И вы будете лезть на это, пока на это не нарветесь. А вот когда вы на это нарветесь, надо будет еще раз посмотреть, что нам делать со своей элитой. И как нам выстаивать после всего, что начнется после того, как вы нарветесь. Но нарываться будете вы. Русская элита категорически вам это сказал, не хочет этого. Но вы будете нарываться так, что вы рано или поздно получите этот пинок. И после него начнется новая реальность. Это вам нужен этот раскол. Это вам нужна малая Украина. Потому что большую вы можете взять только огромным насилием. Оно невозможно. Вы поняли это. Теперь вы хотите малую, но чтобы там установить бандеровскую диктатуру. И навязываете это нам. Мы делаем все, что возможно, чтобы уклониться. Знаете, как Высоцкого, да? Удар, 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 удар. А я, так сказать, так уклонился. Мы уклоняемся, как можете. Но вы на это нарываетесь под руководством ваших кураторов. И когда вы нарветесь, вопрос об Украине станет совершенно иначе. Так же, как станет иначе вопрос и о наших элитах.
Ура. Прервемся на рекламу. После нее на прямой связи со студией директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Гражданка России Мария Бутина пошла на сделку с американским следствием. Подробности соглашения до конца неизвестны, хотя кое-какие документы уже есть. Однако проблемы Бутины не закончились. Она нуждается в поддержке и защите России. Еще один наш соотечественник, попавший в тюрьму за границу без всяких на то оснований, журналист Кирилл Вышинский. Его взяли в заложники украинские власти. Весь остальной мир делает вид, что украинского беззакония не существует. Американский журнал «Тайм» назвал «Человеком года» группу журналистов, которые рисковали жизни и свободы в поисках правды. Вышинский в этот список не попал. У них своя правда. Несложно предположить, как США отреагируют на очередную провокацию на границе с Россией, которую, очевидно, готовит Порошенко. Не заметят или обвинят нас? На прямой связи со студией директор департамента информации и печати МИД России Мария Владимировна Захарова. Мария Владимировна, так получается, что вы на самом острие информационной битвы. Потому что вот даже сейчас всплыла информация, что журналистам BBC было дано задание во что бы то ни стало найти во Франции русский след. Они уже с ног сбились. Но, как говорится, редакция требует крови, а крови нет. Надо придумывать.
Я вам хочу сказать, что самое страшное, что мы с вами исходим из того, что это такое символическое, некое образное выражение. Редакция требует крови. Но мне кажется, что ни сама корреспондентка, ни наша аудитория не задумываются даже, что где-то это уже переходит грани символизма, это далеко не образность. Вот на карту в этой самой информационной битве поставлено очень многое. И вот эта самая кровь, которую требует редакция BBC, она теперь уже нужна реальная. Поэтому вы правильно говорите, стягиваются войска, стягиваются все возможные силы для очередных провокаций со стороны режима Порошенко. Вы вспомните буквально пару месяцев назад, когда только произошла эта самая провокация с Бабченко, которого сам себя обмазал, или кто-то его обмазал свиной кровью, выдал себя за убиенного, потом воскрес. Вы вспомните, как осудили его все, включая его коллег даже на Украине, западных коллег. И вот буквально пару месяцев, и что же мы видим? Мы видим настоящую реинкарнацию Бабченко, который из провокатора, из человека, который практически убил, ну уж точно ранил свою профессию, превращается в героя и выносится на страницы журнала «Тайм». Для чего? Легализация. Легализация его как журналиста. Потому что в этот же день, по странному стечению обстоятельств, он заявляет о том, что подает иск чуть ли не ко всей России, к ЕСПЧ. Поэтому вот это самое выражение «редакция требует крови», я думаю, что это мем. Это мем, но не в смысле и не, совершенно не в таком неироничном смысле, не в ироничном плане. А это емкое, данное самой же корреспонденткой BBC, определение того, что сейчас происходит в мире и в том числе в медийной сфере. Как правило, корреспонденты, журналисты западных компаний, либо которые заработают на западные компании, они, в принципе, неплохие профессионалы и люди, которые, в общем-то, тонко чувствуют боль, момент, трагедию, переживают, искренне верят в то, что делают правильное дело. Вопрос в редакциях, и как ими манипулируют у них там, на базе. И это традиционная история, которую я слышу практически каждую неделю, когда задаю вопрос относительно той или иной публикации, того или иного очередного фейка. Мне журналисты, западные журналисты, которые здесь работают, говорят о том, что мы ничего не можем сделать, это редакция. Либо мы отправили материал, и он был нещадно цензурирован, они, конечно, не называют это цензурой, они говорят о том, что это работа редактора, либо это редакция в принципе. И даже когда я спрашиваю о том, что как же ваша редакция может выпустить статью, учитывая, что у нее есть собственный корреспондент в Москве, без какой-либо привязки к действительности, и такие случаи бывают, далеко за примерами ходить не надо, пишут о России, СОПКОР есть в Москве, при этом ни СОПКОР не в курсе, о чем пишет редакция. И, естественно, в самой публикации точно так же ни слова правды. Но вот эта история с той перепиской, которую осуществлял представитель и корреспондентка BBC, пытаясь найти даже не компромат, а просто фактологический материал о так называемой руке Москвы, Кремля и российской вовлеченности в событиях в Париже, в протестных манифестациях, в движении желтых жилетов. Это опять же тот же самый абсурд, который мы видим с Бабченко. С одной стороны, смешно, трагикомичная история. Конечно, никто в это не верит и не может поверить, но спустя какое-то время, если бы этот репортаж на BBC вышел, сначала бы все посмеялись, но потом, через какое-то время, все бы точно так же его цитировали, как некий репортажный сюжет, материал, фактуру и так далее. Поэтому, еще раз говорю, редакция требует крови. Это не просто комментарий и не просто смешное объяснение корреспондентки BBC. Это мем сегодняшнего дня, того, что мы характеризуем как информационная агрессия Запада в отношении нашей страны.
К сожалению, редакция требует крови, иногда ее получает, как сейчас происходит в деле госпожи Бутиной. При этом надо отметить, что вы лично, и МИД предпринимает колоссальные усилия для того, чтобы помочь нашей гражданке, находящейся в тяжелейшей ситуации. Что уже сделано? Что еще может сделать МИД?
На протяжении нескольких месяцев российские дипломаты в Вашингтоне, консульские представители поставили это в качестве своей приоритетной цели. Здесь дело не в том, о чем нам даже говорили американцы, что вы настолько вступились за Марию Бутину, что складывается ощущение, что уж она точно работала на российское государство. Дело не в этом. И вы знаете, что и по Буту, и по Ярошенко, и по очень многим другим, вне зависимости от их благосостояния, от их политических убеждений, вне зависимости от того, это журналисты или представители гражданского общества, неправительственных организаций, бизнесмены, предприниматели или просто туристы, вы знаете, что за последние годы российское, давайте скажем точно, государство и выражая это самое российское государство и его позицию, российские дипломатические и консульские представители поставили защиту своих граждан в качестве основного приоритета. Я думаю, что это вы можете подтвердить и как журналист, и как человек. Сколько раз обращались и по линии даже телевизионных каналов о защите интересов и журналистов, и граждан, сколько мы получаем обращения просто от обычных, простых россиян, выезжающих в качестве туристов, сколько мы получаем запросов с просьбой о поддержке от представителей фирм, компаний, бизнеса и так далее, и так далее. Но случай с Марией Бутиной особый. Он действительно стоит особняком. И это не вопрос того, что она молодая девушка. Многие молодые женщины, многие девушки, молодые люди, давайте не будем здесь делать разницу, попадают в сложные жизненные ситуации, арестовываются, задерживаются по каким-то наветам, беспочвенно и так далее. Есть другая история. Она стала действительно настоящей заложницей вот той самой политической заключенной, о которых мы с вами слышали, Владимир Рудольфович, или там читали в учебниках. Вот это тот самый случай. Она попала в жернова политических дрязг и политической борьбы внутри Соединенных Штатов Америки. И мало того, вот в том самом контексте, когда для внутриполитической борьбы все время в США используется российский фактор. Вот она стала тем самым заложником по политическим мотивам, о которых мы, ну вот еще раз говорю, еще не так давно читали в учебниках, в статьях и думали, что это все ушло в прошлое. Она политический заключенный. И все, что применяется к ней в качестве мер воздействия, и то, как она содержится, и то, в каких условиях она находится, и то, как с ней обращаются, и то, что в конце концов ей можно позвонить адвокатам или родственникам буквально в течение часа поздно ночью, и то, что к ней в камеру приходили каждые там полчаса по несколько раз в день с обысками, вы знаете, это все не выдержит даже человек со специальной подготовкой. Такой подготовки, как мы понимаем, у Марии не было никогда и нет. Она просто обычный человек. Вот эта вся совокупность факторов и фактов давала основание отнестись к ней действительно по-особенному. Именно поэтому ее изображение, фотография появилась на всех социальных сетях Министерства иностранных дел. И, честно говоря, я думала, что мы все в состоянии, и каждый из нас, и неправительственные организации, да и журналисты тоже, поддержать эту акцию. Не могу сказать, что она нашла вот такой широкий у нас отклик, хотя я думаю, что ничего не стоило бы просто поменять картинку в поддержку этой девушки. Что касается Кирилла Вышинского, вы знаете, что мы оказывали поддержку, опять же, ему как журналисту. Вы знаете, что мы направили не одно письмо в адрес ОБСЕ и спецпредставителя. Буквально неделю назад на полях СМИТ Совета министров иностранных дел в Милане я провела встречу с господином Дезиром, и большую часть этой встречи мы посвятили проблематике Кирилла Вышинского попунктно, пошагово и так далее. И надо отдать должное, эти наши заявления не остаются без внимания, мы слышим реакцию ОБСЕ. Это просто один из небольших штрихов. Я не говорю уже о высоком политическом уровне, о переговорах российской стороны на разных уровнях, которые ведутся с зарубежными коллегами, с руководителями международных организаций. И мы видим, что дает эта работа действительно плоды. И что касается Кирилла Вышинского, то и здесь нужно, мне кажется, констатировать, что профессиональное журналистское сообщество очень активно. Мы видим реакцию Союза журналистов и профессиональных журналистских объединений по всему миру. Да, я получаю я думаю, тысячи комментариев, день писем по электронной почте с одним вопросом. Ну почему мы не можем так же, как они? Это философский вопрос. Во-первых, мы не совсем такие, Мария как они.
А что имеется в виду так же, Это имеется в виду взять заложников? То есть взять, арестовать, схватить на улице случайных людей просто за то, что у них паспорт той страны, где обидели наших граждан? Но мы не можем так. У нас есть принципы.
Варианты у нас, которые присылаются, разнообразные. И я хочу сказать, что мы там, где это необходимо, и там, где это дает свой результат, мы действуем зеркально. Там, где есть возможность идти политическим путем и использовать политический инструментарий, мы так и действуем. Я, конечно, представляю то возмущение, которое испытывают люди, которые требуют действительно более жестких мер. Но еще раз говорю, ситуация и с Марией Бутиной, и с Кириллом Вышинским, они действительно находятся в центре внимания и российской дипломатии, и непосредственно просто каждого сотрудника на своем месте, будь то Вашингтон, будь то Москва, Смоленская площадь, будь то Вена, ОБСЕ, наше посредство при ООН и так далее.
Меня огорчает, что некоторые стали рассуждать о деле Марии Бутиной и о том факте, что она пошла на некую сделку со следствием, чуть ли не как о предательстве с ее стороны. Мне кажется, что это очень некорректно, очень поспешно, очень несправедливо по отношению к этой девушке. Тем более, учитывая, что если бы в такой ситуации оказался, скажем, гражданин другой страны, и находился бы он не в США, то все мировое сообщество уже кричало бы: «Варвары, что вы делаете, дикари, отпустите несчастного ребенка». Но по отношению к нашим гражданам выясняется, что можно делать все, можно лгать, потому что ее же обвиняли в том, что она торговала сексом за политическое влияние. От этого отказались, но я что-то не видел, чтобы газеты принесли свои извинения или чтобы заплатили ей гигантский штраф. То есть вот эта атмосфера абсолютной лжи, которая при этом прикрывается фразой, что нет, это Россия распространяет фейк-ньюс. Это Россия все время говорит неправду. Я сейчас для того, чтобы узнать, что наши либералы и оппозиционеры будут в очередной раз продвигать, я просто читаю британский сайт, который спонсируется, как нам стало теперь известно, британским правительством. И там известно его сокращение II. Они впрямую высказывают направление движения, по которым дружно следуют все политические силы, которые, судя по всему, они же и содержат.
Я вам больше хочу сказать, что те, кто сейчас начал кричать относительно того, что не надо больше поддерживать Марию Бутину, они ее и не поддерживали никогда. Вот это самый большой парадокс. А что касается МИДа России, что касается наших дипломатических консульских представительств и что касается российской позиции по этому вопросу, мы об этом сказали заранее, предупреждая все эти крики и вопли, мы ее поддерживали, поддерживаем и поддерживать будем. Это человек, который стал жертвой внешнеполитической и внутри, главное, самое главное, внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах Америки. Она стала просто настоящей политической заложницей, и все, что она делала вместе со своими адвокатами для того, чтобы выбраться из этого ада, а это настоящий ад. И тот, кто не знает подробностей, я вам хочу сказать, что не приведи Господи никому, и все, что она делает вместе со своими юристами для того, чтобы выкарабкаться из этой ситуации, при нашей просто ежедневной поддержке, заслуживает дальнейших действий для того, чтобы действительно оказывать ей эту помощь и моральную, и психологическую, и юридическую. И поверьте мне, если с сегодняшнего дня вы поменяете аватарки у себя в соцсетях на Марию Бутину, плюс вам в карму обеспечен.
Ну что ж, за плюс карму отдельное спасибо. Возникает ощущение, что в мире все вот сгущаются тучи, нас не слышат, не понимают. Определение Сергея Викторовича, ставшее бесспорно мемом этого года, ну, которое начинается с дебила, наиболее точно иногда отражает позицию наших партнеров по переговорам. Мы уже устали задавать вопросы, где Скрипали? Особенно гражданка Скрипали. Она гражданка России, нам ее не показывают. Но есть хоть какие-то просветы? Хоть кто-то нас слышит, хоть кто-то нас понимает.
Да, вы знаете, не просто слышат и понимают, а уже находятся просто в состоянии, мне кажется, близком к истерике по одной простой причине, потому что все прекрасно понимают, что ситуация нагнетается на европейском континенте, и нагнетается она силами, которые прилагают всевозможные усилия для того, чтобы осложнить ситуацию на нашем континенте, находясь совершенно в другой точке мира. И посмотрите на заявления и официальных лиц Германии, и политических сил, опять же, ФРГ, которые говорят о том, что нельзя допустить тех провокаций, которые готовятся и которые пытаются реализовать, в том числе с помощью Украины. Не на Украине, не в Киеве, а с помощью Украины. В данном случае Украина стала просто инструментом международных отношений. При всем моем уважении и к народу, и к истории этого государства, но в данном случае это государство позволило собой манипулировать. Поэтому и слышат, и понимают, но, к сожалению, за последние годы, и мы об этом много говорили, и вы тем более говорили в ваших эфирах, Европа просто потеряла суверенитет при принятии жизненно важных для себя решений. И как сейчас действовать, а за эти годы, по большому счету, внешнеполитический аппарат многих европейских стран просто атрофировался, мало кто представляет. Вот посмотрите, сейчас прошел Совет министров иностранных дел ОБСЕ. Я хочу напомнить всем, кто знает аббревиатуру ОБСЕ, что она означает. Это организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Так что осталось от сотрудничества и безопасности в Европе? Если, по сути, посмотреть на то, что происходит на континенте, то, в общем-то, и ничего и не осталось из тех самых и основ теоретических, и практических наработок, которые имелись. Европа стоит на грани отсутствия доверия сама к себе, и никто не знает, что с этим делать. Так вот, это самое заседание, Совет министров иностранных дел, было посвящено, как вы думаете, чему? Пустому, достаточно пустому, по крайней мере, я слышала выступление министров иностранных дел. Конечно, в кулуарах работа шла и многое удалось сделать. В частности, был принят впервые за много лет полноформатный и полноценный документ о безопасности журналистов. Кстати говоря, тоже благодаря российской дипломатии, российской делегации. Но выступления министров чему были посвящены? Где был полет мысли? Полет мысли сфокусировался только на Керченском проливе. Только не на разборе полета, не на разборе, если говорить уже серьезно, не на разборе прохода кораблей ВМС Украины, который был сопряжен с целым рядом провокативных действий. Нет. А сотрясание воздуха в отношении России. Ведь была возможность и подготовиться, и набрать материал, провести консультации с российской стороной, запросить, в конце концов, спутниковые снимки. Ведь это же благополучные страны Европы, у которых есть деньги на все. Неужели у них нет возможности посмотреть на карту и посмотреть с использованием новейших средств слежения? Нет, выступления в основном сводились к сотрясанию воздуха по теме инцидента в Керченском проливе. Вот, пожалуйста, кризис жанра. Но многие это понимают, и Германию я вам привела в пример.
Конечно, понимать понимают, но все равно выполняют чужой заказ. Сегодня Сергей Викторович очень четко дал понять, что если будут провокации с украинской стороны, то нам придется ответить так, что мало не покажется. Хотя при этом сказал, что войны между Россией и Украиной не будет. Марья Владимировна, скоро новогодние праздники. Вот, честно говорю, хочется тихо отметить Новый год. Но настолько в мире неспокойно, что уже волнуюсь.
Ваш крик души адресуйте, пожалуйста. У вас часто в студии бывают представители Украины, журналисты, политологи, эксперты, как они себя называют. Вот это им, пожалуйста, адресуйте. А завтра по плану российской внешнеполитической службы переговоры в Женеве. Трехсторонние встречаются руководители Министерства иностранных дел трех стран-гарантов Астанинского процесса на повестке политического регулирования в Сирии с акцентом на формирование Конституционного совета.
Ну вот посмотрите, в самом конце такое короткое замечание, может быть, это несправедливо с моей стороны. Дональд Трамп заявлял о себе как практически о боге международных отношений. Говорил, что у него прекрасное отношение с Си Цзиньпином. Видим торговую войну с Китаем. Говорил, что у него прекрасные будут отношения с Путиным. Видим, до какого отношения дошли отношения с Россией. Кричал, что ему единственному удалось решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова. Видим, как сейчас заявляет Ким, то, что нет, Америка ведет себя слишком плохо. Видно, мне придется отказаться от этой идеи. Мы тихо и спокойно при этом проблемы Сирии решаем. Отношения с Китаем выстраиваем. То есть ощущение, что там кричат, а результата нет, а мы тихо и уверенно движемся правильным путем.
Неужели вы не видите взаимосвязи? Неужели вы, я думаю, что вы это понимаете, вы должны это понимать, что если не было бы подвижек на том же самом сирийском направлении, я думаю, не было бы и половина других провокативных акций, которые осуществляют наши западные партнеры. В этом-то и суть. Ведь еще 5-6-7 лет назад нас обвиняли в поддержке кровавого режима Асада, чего только нам не говорили и так далее, и так далее. И говорили, что все, что предлагает Россия, невозможно реализовать, потому что люди, сирийцы, не хотят жить при Асаде, это очевидно, демократические преобразования должны прийти в эту страну по западным лекалам. Сейчас оказывается, что если бы все это было так, как нам говорили западные столицы, вот эти все западные лекалы были бы применены, мы бы имели еще одну Ливию. Вот точно так же, как с Ливией, никто не знает, что делать и как собирать это государство. То же самое было бы с Сирией, только в значительно больших масштабах. Потому что ситуация намного более сложная, чем с Ливией. Получается, что все российские тезисы, все российские анализы, советы и планы оказались абсолютно справедливыми. И, собственно говоря, тот путь, который Россия предложила и начала реализовывать благодаря своим ВКС и, с другой стороны, политическим усилиям, дали удивительные результаты. И мы вместо очередной черной дыры на этом пространстве имеем очень сложную, но решаемую задачу. Как же можно это принять? Нужно обязательно где-то в мире опять начать крики относительно того, что Россия не соблюдает это и не получается то. Вот это надо принять. И нужно, на мой взгляд, нужно понимать, что если, условно говоря, весной 2018 года начинается так называемое дело Скрипалей, абсолютно абсурдное, это не потому, что что-то у России не получается, а именно потому, что где-то у России очень много что получилось. И нужно от этого отвлечь внимание, нужно сфокусироваться на новой проблеме, так называемой, начать некий мыслительный процесс всем западным миром, как же преодолевать очередную, якобы созданную Россией ситуацию проблемную. Вот и все. Мне кажется, что здесь нужно это воспринимать нормально и понимать, что если где-то что-то получается, это не может вызывать только одни аплодисменты. И будет обязательно реакция с другой стороны.
Спасибо большое, Мария Владимировна. Сейчас реклама, а после нее говорим о том, почему не стыдно признать, России нужна идеология. Члены президентского совета по культуре в очередной раз доказали, что двигают страну вперед именно творческие личности, кем бы они ни работали. Режиссер Андрон Кончаловский заявил, что ему как художнику не хватает ориентира. России необходима идеология, иначе непонятно, куда мы идем. И тут возникает главный вопрос. Если идеология, то какая? Общество должно ее принять и вокруг нее сплотиться. Сегодня, например, почти половина граждан страны ощущает свою принадлежность к государству и обществу, но не разделяют, например, единые культурные ценности. Возможно, это тоже нормально. Но само понимание мейнстрима должно быть. То есть необходимо все-таки понимать, о чем мы, кто мы. Мы дошли до какого-то странного состояния, когда мы скорее понимаем, что мы не, но не что мы да. А это довольно глупая ситуация, потому что невозможно тогда воспитывать детей. Каждый раз дети или культуры пытаются понять, а вот сейчас мы что-нибудь такое. А с этим что-нибудь такое как-то скучновато получается. Народ смотрит и удивляется. Николай Васильевич, вы как известный историк культуролог и любитель страшных либеральных демократов. В Америке же идеология есть. И попробуй против нее пойти. Во Франции идеология есть, если не скрывается. В Британии идеология есть. Да всюду идеология есть. Он даже на Украине что-то жуткое, какое-то странное, непонятное, дикая смесь, и то они считают это идеологией. А мы как-то в таком трогательном пространстве витаем.
Но я думаю, что не только в области идеологии Россия как-то застряла на полпути между прошлым и будущим. Если спросить у экономистов, например, а какой экономический уклад в России? Тоже, на самом деле, непонятно.
Ужасно многоукладный.
Да, многоукладный.
А спросить, я сказал, мы ужасный и многоукладный.
Какой политический режим в России? Это демократия, монархия, цезаризм. Что это вообще? Это тоже я, например, для себя не нахожу определения.
Ну, скажите, трампизм вам легче будет в Америке?
Нет, там трампизма нет, потому что действует куча институтов, которые как раз очень сильно ограничивают желание Трампа взять побольше власти.
Ну, идеология... Все институты ограничивают желание Трампа взять побольше власти.
Это верно, да. Это верно. Я думаю, что есть некая ирония в том, что старый анекдот, помнишь, когда мы говорили, что вот можно выйти на Красную площадь и сказать, что там, к Белому дому сказать, что президент Рейган дурак, да, помните, американец говорил, да,
какой проблема у нас выйти на Красную площадь и сказать, что президент Рейган дурак, да, это известно.
А теперь ирония заключается в том, что можно выйти на Красную площадь и сказать, что президент Трамп дурак, но перед Белым домом не факт, что ты сможешь это сказать. То есть ситуация...
Все едут к нам.
Да, ситуация изменилась. То есть мне кажется, что вот это промежуточное некое состояние российского общества в целом и выражается в том, что в области идеологии тоже нет каких-то определенных ориентиров. Это первая проблема. Вторая проблема...
А может быть наоборот? Может быть, как наоборот, раз из-за того, что нет идеологии, все остальные институты и не выстраиваются.
Ведь ты привел пример Соединенные Штаты, там довольно жестко формировалось, ну исторически, не жестко-жестко с точки зрения человеческой, а жестко исторически формировалось то, что сегодня называется американской, ну идеологией, если хочешь, надо было стать американцем. Надо вот, все переезжающие туда становятся американцами в самом политическом, самом, каком хотите, смысле этого слова.
Формирование политической нации.
Формирование, да, политической нации. В России такая задача, я не знаю, в Советском Союзе, наверное, стояла, когда, да, мы пытались построить советский народ.
Ну, как раз советский.
Но сегодня политическая нация в России, мне кажется, народ в России не сформирована. Настолько сильные различия существуют между сторонниками приватизации, сторонниками полного возврата государственной собственности, между либералами и консервами. Очень сильные различия, которые...
Между Чубайсом и всем остальным народом, ну да, да.
Ну, такие, я думаю, что у Чубайса больше сторонников, чем кажется, вот с точки зрения идеологической. Не лично
ему
Чубайса,
казалось, а... наоборот, он когда-то вошел в Союз правых сил и похоронил это движение навсегда.
Ну, я не говорю...
Был же такой этап?
Было. Я не спорю о организационных формах, но мне кажется, что либералов тоже в России больше, чем на самом деле кажется, если брать чистую идею либерализма как ценность человека.
Чистая идея либерализма представлена во всех существующих в России политических партиях и движениях. Нет ни одной партии, ну, которая это, отрицает это, общечеловеческие
это сейчас
ценности.
Уже невозможно просто
о
отрицать. Да.
Поэтому это
но,
бессмысленно.
Как бы там ни было, мне кажется, эта переходность немножко затянулась. И вопрос заключается в том, кто является... Вот если я тебе задам вопрос, какая социальная группа является главной, определяющей в России? Вот какая ведет, кто является мейнстримом социальным России, демографическим,
просто
социальным?
Отвечая на твой
в Советском
вопрос...
Союзе, понятно, там был Союз рабочих крестьян,
нет,
была
дело.
Буржуазная
отвечая
Россия,
вопрос,
была помещичья Россия.
Опять-таки не в этом дело. Отвечая на твой вопрос, должен ответить сначала, являешься ли ты марксистом. Потому, да, что как только переходишь в категорию социальных групп, то тут же идешь к теории классовой, да, борьбы, теории классов.
Нет, не надо...
И дальше... Нет, я не об этом, просто это конкретно. Потому
просто
что
где
тогда
ты ожидаешь...
работает термин социальные группы.
Где группы. Ты ожидаешь появления массовой идеологии, которая всем понравится?
Массовую идеологию я всегда ожидаю получить от деятелей культуры в широком понимании этого слова. И если они чувствуют народ... то их идеи становятся и идеями, которые подхватывает народ. Это кумулятивный эффект. Они впитывают настроение народа, перерабатывают, поднимают, и дальше уже эти идеи становятся общим для народа. Как было, кстати, в России в 19 веке.
У меня прям противоположный взгляд на эти вещи. Сейчас не буду его обосновывать, но мне кажется, что становится выдающимся деятель культуры именно тогда, когда он улавливает те настроения, которые есть в массе. Уже есть.
Так я это и говорю.
И формируются они не деятель культуры, это всегда меньшинство.
Он их формулирует. Это очень важный момент. Вот он услышал эти настроения, но сформулировал и поднял это деятель культуры.
Ну, может быть, он их как-то показал там на экране или в книге, но он, может быть, афористично их сформулировал. Но на самом деле он содержательно формулировать это не может.
Как раз только он и может.
Меньшинство не может.
Как раз только меньшинство и может.
У меня вопрос.
Не, у вас и ответ, у вас выступление.
Хорошо, и ответ. Кто-нибудь на этом совете по культуре слово «совесть» произнес?
Думаю, оно звучало постоянно внутри.
А я вот не уверен. Вот у меня слово «совесть» из общественного публичного дискурса исчезло. И у меня такое ощущение, что, собственно, тот, кто сумеет вернуть его обратно, тот и станет, так сказать, властителем дум.
Красиво.
Потому что вот это сегодня главное... проблема. Кстати, о главной общественной группе, у нее идеология есть, и это как раз такой вот финансовый либерализм. Это чиновничество.
Не
олигархи, чиновники.
Я понял, да.
Так вот, если мы будем говорить, я, поскольку веду прямые эфиры, я могу задавать вопросы. Ключевой вопрос, который я задаю уже много лет, который меня интересовал. Отношение к сталинским методам управления. Обращаю внимание, речь идет не о том, как реально Сталин управлял, а речь идет о том, как люди воспринимают, ну, как сказать, в широком, так сказать, вот понимании. Так вот, после пенсионной реформы количество людей, которые категорически неприемлемы, которые категорически не принимали сталинских методов, сократилось с 20% до 10%. И здесь вот как раз ключевые понятия. Да? Совесть и справедливость. Вот тот, кто эти понятия вернет в общественный дискурс, тот и будет чемпион.
Если так, кстати, даже больше, кто их сформулирует?
Кто их сформулирует? Нет, в правильном варианте. Конструктивно. К слову, про Андрея Кончаловского. Я прошу прощения. Да, я проинтерпретирую, да, как пресс-секретарь одного большого начальника. Проинтерпретирую. Что он на самом деле сказал? Он сказал, я не хочу снимать агитки, развлекалки. Я не хочу быть клоуном. Я хочу поднимать массы на подвиг. Объясните мне, на какой подвиг пойдут массы, чтобы я мог в этом участвовать?
А ему все равно на какой?
Нет, это разные вещи. Это не категория, все равно на какой.
Но если он не знает, на какой подвиг поднять массы, ему должен что-то объяснить.
Это только означает,
что выдающийся деятель культуры тогда.
Ничего подобного.
Ты знаешь, выдающийся деятель культуры может завести народ и в такую беду.
Я понимаю.
И вот здесь есть как раз
далеко не всегда.
Мне все равно.
Человек, который умеет качественно оформить, понимает, что нужно оформить
ремесленник.
Это может вообще ничего подобного.
Большой художник. А вот иногда я не очень согласен. Большой художник качественно оформляет страшные
идеи. Николай Васильевич Гоголь, твой тезка, он, соответственно, все время приставал ко всем. Дайте мне сюжет. Да? Я вам его так оформлю, вы все заплачете.
Но он же не идеологию формировал.
Ну, какая разница?
Нет, как раз идеология. Это принципиальная разница. И если мы говорим об идеологии, я просто хочу напомнить, что Америка, американская идеология, ведет свое начало от отцов-основателей. Это, простите, какой век? Сколько веков американской идеологии? Два. А французская идеология...
Нет, уже не два.
Два с половиной.
Ну, больше, де-факто. Французская идеология стартует от через кровь, через ужас, через реставрации, от Великой Французской революции и дальше. Сколько веков? Хорошо, но что случилось с Россией? Вот вы, и я сама себе задаю вопрос, что с нами, почему все так интересно и необыкновенно? Ответ. 20 век – это век колоссальных сломов, тектонических сдвигов. Российская империя закончилась, Советский Союз появился и закончился, а Российская Федерация как новое государство, но при этом наследник всех предыдущих эпох, культур и империй продолжается. И что мы хотим, чтобы мы вот с 91 года выстроили идеологию? А на чем она будет основываться? Мы наследники кого? Мы наследники советской идеологии, великодержавной российской, или просто лучшее, что было лучшего, что было в истории? Мы до сих пор не можем определиться наследниками, чего мы являемся. И каждый раз, когда мы пытаемся сузить наш горизонт восприятия, давайте мы сделаем клон Советского Союза, мы натыкаемся на большие проблемы, потому что мы можем создать именно клон, то есть иллюзию, а не то, во что люди будут верить. Окей, давайте все забудем и сделаем, как при царе-батюшке. Пардон, время ушло навсегда. Перед нами стоит задача не клонировать и пытаться воссоздать иллюзию того, что нет, а создавать что-то заново, бесспорно, осознавать себя заново. Я просто призываю не удивляться, что у нас все еще ее нет. А потому что мы ее недоосознали.
Я не по поводу удивления, что нет, а по поводу того, что ее надо формировать. Что,
советская сформировалась быстро, на самом деле.
Советская сформировалась сложно.
Вот.
Советская формировалась до появления Советского Союза. Советская опиралась на глубочайшее философское наследие и сочетание, извините, немецкой классической школы, французских социалистов-утопистов. То есть это был замес лучших идей европейской социал-демократии конца 19-го, начала 20-го.
Момент. Нет,
я к тому, что когда появился Советский Союз, уже идеологии как таковая была.
Джентльмены, смотрите, она быстро сформировалась, но, к сожалению, не продержалась и 100 лет. Это тоже, наверное, о чем-то говорит.
Конечно.
Да, то есть она была прекрасна, она была кровава, она была в чем-то очень мобилизующая. Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим. То есть это, в принципе, идея, вот, ну, не я первая, кто говорит о концепции второго пришествия, о рая на земле.
Я же вам скажу больше, это даже слова не наши.
Заметьте, кстати, о французской идеологии.
Я про то же. То есть это, извините, перевод французского.
И у нас получается, что
Поэтому мы же себя вели всегда от Парижской коммуны. Вот. Идеологически в том числе. Но сейчас-то мы о чем?
А мне кажется, мы о том, что вот эта многослойность нашего культурного сознания и мировосприятия, это не наша слабость, а наша сила. И мы
должны формулировать что? Михаил же очень красивую и правильную идею поднял в совести. Которую? Потому что она как раз восходит к очень русскому пониманию. Что такое справедливость, что такое совесть, жить по совести. Это же очень специфическое, замешанное на вот нашем общинном устрое. Ну, на понимании, что хорошо, что плохо. Вот из которого вырастают все особенности. Как религиозные, так и особенности социализма. И тоже очень особенно. Идеология и идеализм неразличимы.
Ну, социализм некоторым образом закончился.
Не операционализировала это слово в новых условиях.
Да, конечно.
Вот его надо операционализировать.
Что довольно сложно.
Мне кажется, сузится сразу это все до политической области, до политических лозунгов. А я вот соглашусь с многослойностью. Есть у нас любимая игрушка, да, символ, наверное, России, который все покупают, матрешка. Да? И вот в этой вот матрешке там действительно очень много что находится. Да? Это действительно и новая Россия. Дальше там следующий слой – это Советский Союз и с его всей историей. Дальше Романовская империя. Дальше, извините, было 700 лет. Это то, что сейчас называется старообрядчеством, это та Рюриковская Русь, это другое, дореформенное христианство.
А Петровская еще Русь?
Да, частично Петровская, дореформенное христианство, которое имеет гигантские корни. Я уж не говорю про не вот это вот, то, что сейчас модное неоязычество, а реальные, действительно, такие языческие, ведические основы, очень древние, тысячелетние, которые, кстати говоря, тоже сохранились. Сейчас, когда в 19-20 веке насобирали русский фольклор, оказалось, что он абсолютно идентичен и бьется с полностью со всем индоевропейским фольклором. Иранским, индийским и так далее. То есть оно все сохранилось до 19-20 века и живет в нашем языке, в нашем народе. То есть это... И это то, чем пользуются наши художники, наши культурные деятели и так далее. И это все здесь живет, и все это здесь находится. Так вот, в чем проблема? У нас мы все время пытаемся раздернуть. У нас белые воюют с красными, красные с белыми и так далее. Те же самые, пожалуйста, вот церковь приходит, воюет там с этими же самыми язычниками. Те, в свою очередь, ненавистью отвечают им. Почему я поезжаю в Грецию и вижу, на одной улице стоит храм Зевса, и тут же стоит православный храм? И люди ходят и туда, и сюда, и никто не пытается разрушить и сказать, это все бесовщина, срочно уберите эти статуи. Хотя когда-то было так, что разрушали, да? Но сейчас все примирились между собой. У нас богатый культурный код.
Они примирились, их сначала жестко примирила Османская империя.
Османская империя, конечно. Так вот... У нас действительно богатый этот культурный код, суживать его не надо, но самое главное, мы должны беречь каждую из сторон этого кода и ни в коем случае не противопоставлять. Нас будут раздергивать, нас будут друг на друга натравливать. В культуре у нас будут провоцировать вот эту гражданскую войну между этими разными слоями, вот этими всеми. А мы не должны на это поддаваться.
Но мне кажется, что на самом деле это же задача простейшая. Если ты хочешь вырвать идеологию, должен начать с определения ценностей. Вот когда поймешь, что есть ценности, дальше у тебя вырабатываются идеологические догматы, потому что ценности являются такими краеугольными камнями. Что является абсолютными ценностями для нашего народа? Вокруг этого же можно все строить. Иначе без этих свай ничего не получится.
Ну, здесь, нет, я согласен с коллегами во многом. Но вы знаете, в чем проблема? Вот когда мы говорим об этой многослойности, мне кажется, тут надо начинать с того, что мы не знаем эту многослойность.
Конечно.
Здесь проблема в том, что мы не знаем, мы не воспринимаем себя как вот эту великую цивилизацию, да, которая имеет тысячелетнюю историю. Ну, вы посмотрите,
много,
да, там
возвращение.
Я здесь как злой человек, я все-таки люблю исторические факты. А то я читал тут одного гражданина. Он уже писал то, что и государство амазонок основали укродевушки. То есть поэтому давайте не будем ему подобляться, все-таки опираться на некие исторические данные.
Тысячелетнюю достаточно. Мне кажется, и этого будет достаточно. Но мы не знаем ни тысячелетнюю. Понимаете, у нас все время кто-то начинает историю с 1917 года, кто-то там с петровских времен, а кто-то с декабря 91 года. И это все время это существует. И надо сказать, что вот за эти 25 лет, которые, да, там, посмотрите на наши учебники истории или вообще о уровне дискуссии, да, по поводу нашей истории. Это не знание. Да, наши вообще гуманитарные науки просто в таком долгу перед обществом. Мне очень нравится вот эта идея, что люди, там, и литераторы, там, и люди науки, и историки, и философы должны чем-то, да, там, что-то впитать, да, что-то почувствовать народное, а потом это сформулировать.
Мы
и
это делаем. Вы знаете, я прошу прощения, и согласна с вами, и не согласна. Мы, вот просто я тут немножко гуманитарий отвечу, как человек, который преподает много лет, и те самые гуманитарные науки. Мы это делаем, мы работаем со студентами, и всю эту потрясающую сокровищницу знаний, литературы, культуры, русской, зарубежной, мы им даем так, чтобы у них сознание не то что расширилось, а оно трансформировалось, чтобы они понимали. Да, и у нас это получается.
Трансформировалось во что?
Во что трансформировалось? Я скажу, в сознание человека, который, открыт всему новому, и, знает, кто он такой, и как раз через литературу и культуру они понимают и чувствуют свою идентичность.
Я через литературу и культуру могу вам воспитать абсолютного сатаниста, страшного.
Я вас начинаю опасаться, я даже не пытаюсь.
Могу воспитать дикого коммуниста, могу воспитать страшного масона.
Это вопрос интерпретации.
Напомню, о чем и речь. Поэтому, когда преподаватель говорит, одна и та же литература, как массив, позволяет набрать совершенно разные традиции.
Я немножко о другом
говорю.
Давайте
я сейчас начну вашим студентам преподавать «Молот ведьм», после чего, посмотрев ряд программ по телевидению,
приходите.
Они мне точно не ответят.
Проверим.
Мало этого, увидите, что они найдут все признаки и пойдут уничтожать нечистую силу.
Спорим.
Что спорить?
Не пойдут.
Себя узнают.
Ну, понимаете, нельзя же сужать сейчас этот разговор до аудитории там, ваших студентов. Понимаете,
хорошо,
у нас есть огромное общество, народ, да, мы о многослойности говорим. То, что у нас сейчас в обществе нет понимания вот этой, да, там, идеи цивилизации, которая прошла вот эти все этапы, о которых мы говорили. Поэтому нет и понимания этого. Поэтому мы так и восприимчивы вот к тем идеям, которые забрасываются к нам в общество. Поэтому они так за этим и идут. Понимаете, этого нет сейчас.
Конечно. Также меня простите, но когда говорят о сломах в России, это вот 17-й и 91-й, но это неправда. Потому что колоссальный слом был 1761-й. Абсолютно безумный слом был Петр Алексеевич. Страшный слом был раскол. Колоссальный слом был Иоанн Грозный. То есть, но мы же сейчас это так не воспринимаем, видя, как это едино. Это принципиально очень важные были этапы, когда людям казалось, что все, конец веков, до свидания. А мы все говорим, что вот только два слома. Россия вообще вся построена на сломах. И переживание сломах развивается и укрепляется.
Трудно на телевизионной передаче что-нибудь такое говорить. Но, понимаете, я просто тогда уж как-нибудь тезисно. Никакой этикой, никакой совестью безумно нужной, никаким состраданием даже, ничем, так сказать, не добьешься некоторого восходящего процесса после того, что было, если нет метафизики. Поэтому первый вопрос, конечно, носит метафизический характер. Потом из этой метафизики вырастут и этика, и все что угодно. Вырастить что-нибудь из этики невозможно, это первое. Второе. Никто не знает точно, что такое идеология. Я могу дать сейчас 15 определений на скидку, и каждый из них там. Ленин, Энгельс, да, уже будет все разное. Маркс, Ленин. Значит, поэтому что об идеологии говорить? Мы видим, как реализуются огромные проекты. Один из них, вот это Великая Французская революция и всем прочим, просвещение, назовите его как угодно, модерните, модерн. Это был огромный буржуазный проект, который охватывал всю западную цивилизацию. А все остальные модернизировались, да, вестернизировались под это. А теперь эпоха этого модерна проходит, и вместо его на Западе занимает постмодерн. Для постмодерна говорить, Николай, о том, что человек во главе угла, когда он говорит, закончен проект «человек», вообще. Нет, говорить об, о каком-нибудь в этом смысле гуманизме нет, поэтому надо поговорить о гуманизме. Гуманизм строился религиозный на том, что человек восходил к Богу. Да? Это восхождение было завершено в момент, когда был проблематизирован Бог просвещением и последующим. Тогда было сказано, что он, если он восходит, то он восходит к человеку. К какому? К среднему человеку восходить нельзя. К каждому восходить нельзя. Значит, нужен человек с большой буквы. Как вы его ни назовите, новый человек коммунистов или как-то еще. Но восходить, если не к Богу, можно только вот к этому человеку с большой буквы. Запад пытался это все делать, делать, делать. Он маялся, маялся с этим, пока началась Первая мировая война. Там уже этот ужас того, что с этим ничего не получится, уже изнутри зараженный нитшанством, он закипел страшно. И вот все благословили этот красный пожар, потому что этот красный пожар сказал, восходим к новому человеку. Серьезно,
согласен, мы это много раз очень подробно рассматривали.
Ну и что?
А вот в день сегодняшний.
А вот в день вот сегодняшний заключается вопрос, день. Кто мы? Кого мы, так сказать, страна модерна. И в этом случае это нация. И я вам скажу, это нация американского типа, тогда политическая. Или это нация культурного типа французская. Тогда я вам перечислю все, что нужно. Да? Священные камни, единство языка, единство культуры и так далее. Если мы нация. Но эта нация, возможно, только в пределах модерна. Нация есть субъект модернизации, это одновременно продукт.
Нация,
значит,
получается.
Никакая нация, ни американская, ни так далее, не будут существовать, если рухнул модерн. Да? Он не рухнул где-нибудь в Азии.
Но единство
да.
культуры, единство языка
остается,
менее,
но это еще ничего
не остается, это не является
это
категорией.
Но это другое. Володь. Значит, если принять постмодерн, то надо просто сказать, о какой общности вы говорите? Зачем?
Зачем нам общность?
Зачем нам общность? Мы все разные. Есть контрмодерн, который, так сказать, вот в исламском мире существует. Но там понятно, что там нужно вернуться в средневековье.
Надо что
вот
принять?
Либо мы все-таки встаем на почву единственных защитников этого модерна, и тогда консерватизм и модерн сейчас равны друг другу. Либо мы говорим о новом проекте, потому что коммунисты предлагали сверхмодерн. И то, что этот проект рухнул, еще не значит, что восхождение к новому человеку невозможно. Тогда мы говорим о том, что мы отказываемся от единства этих трех проектов. Мы не строим нацию. Теперь русские. Русские никогда не хотели строить нацию. Они всегда хотели быть имперским гиперэтносом. И всегда хотели вот быть этим солнцем, вокруг которого вращаются другие. Союз нерушимый Республик Свободы сплотила навеки Великая Русь. Сейчас нужно заново, это Ракитов когда-то в 92-м году, огнем и мечом превращать их в нацию, а они не хотят.
Нам-то сейчас куда идти?
Вот, сейчас мы должны идти прежде всего в понимание того, что потеряно главное, без чего на Руси никогда ничто было невозможно. Метафизика потеряна.
Хорошо,
пока она, если она не восстановится, ничего не будет.
Как говорят,
второе, мы должны задать...
метафизику, сейчас темно.
Но что делать, Володь?
Понимаю.
Но вы все хотите какой-то легкой ценой. Кончаловский очень легко хочет получить ориентиры. Ну а их не получишь такой ценой на халяву.
Сергей Иванович, можно даже за это что-то заплатить. Просто
иногда
выясняется,
вот заплатить придется.
Что отправляешься за три моря, а оттуда привозишь райские яблочки, а
маленькое
оказалось...
только замечание.
Да, совершенно верно. А никакого нет смысла. Метафизика метафизикой. Ну, народу, вот народ должен понять, о чем он.
Ну да,
он к чему.
Но вопрос заключается в том, что если для этого народа сверхидеи являются две вещи, там, которые имеют метафизический характер. Живая жизнь, которую русские всегда утверждали против духовной смерти. И все они, хоть тебе вся великая литература 19 века, хоть перед
Сергей
этим,
Иванович,
хоть тебе кто говорили
про
об этом.
Живую жизнь, они вообще не поймут, о чем
нет,
мы говорим.
Нет, они поймут, потому что на самом деле и когда они смотрят на многое, что происходит на Западе, они видят
да
в этом эту скверну. Видят
если
в этом
народ
скверну,
строит
эту смерть.
Себя как народ не Запад, он обречен. Суть-то как раз в том, что он должен существовать изнутри
25
себя.
25 раз я говорил, могу повторить. Россия – это альтернативный Запад. Хочет или не хочет. Она не антизапад и не Запад. Она альтернативный Запад. Ну, Сергей, что ты можешь сделать?
России возможно существовать без Запада?
Что значит,
не отталкиваясь от Запада. В этом же вопрос.
Да как это?
Россия? Да потому что было когда-то сказано довольно забавным человеком, что Россия – это континент.
Почему? Идеология на отрицании.
Конечно.
А когда и кто строил идеологию без отрицания?
Очевидно,
когда и
что,
кто ее строил?
Без...
Вы мне расскажите. Назовите хоть одну.
Какую? Первой идеологии было нечего отрицать.
В каком смысле?
А что, отрицать дьявола тоже нельзя?
Я
вы что
с
говорите?
Моим другом поспорю, Николай Васильевич, как всегда. Во-первых, я не очень понял твоих сомнений, Николай. Ты в такой интеллигентской этой. Во-первых, почему непонятно, какая у нас политическая система? Понятно, республика, демократическая республика. Почему непонятно? Она такая. Ну что? Почему непонятен наше устройство? Это капитализм. Это капитализм. Наше устройство, сами, это капитализм. Почему непонятна наша идеология? Это либерализм. Вообще наша идеология – это либерализм. Как она была, так сказать, декларирована в начале 90-х, так она и осталась на самом деле. Другой вопрос, что в нашей, у нас большинство... Если в Соединенных Штатах либерализм – это как бы идеология, которая пока еще поддерживается большинством, кстати, у них
за
уже...
За Трампа проголосовали.
За Трампа не брось, Сандерс появился, то, что Сандерс раньше был. Вообще невозможно было, то есть социалистические какие-то мотивы появились. Ну, в принципе, там либерализм действительно, он входит, там любого американца спроси, суть либерализма в чем? Свобода, хочу оружие, хочу делать, что хочу. Это индивидуализм плюс максимальная свобода. Это такой грубый.
Да,
ну, это да. вот это суть либерализма для простого
то, что
человека.
Что называется у вас?
Американец, это в него это вошло. Да. Российский человек не принимает, большая часть россиян, она все равно склонна, так сказать, к советской, я бы сказал, она так воспитана и передается через поколение. Отсюда популярность Советского Союза, отсюда все больше, так сказать, отсюда популярность советских фильмов, которые вот сейчас Новый год будет, будут смотреть все советские фильмы. С других-то не будут.
Будем
смотреть.
Бухать и петь советские,
да,
песни.
Будут петь советские песни. Поэтому с этим все понятно.
Дайте договорить Карену.
Я не говорю, поэтому чушь.
Дайте Карену говорить. Не надо ваших вопросов, Николай Васильевич.
Я не буду тебя отвечать.
Знаем все ваши приемчики.
Знаю, да. Второй вопрос по поводу Совета. Меня больше всего к вопросу об идеологии и о либерализме. Вот главная, мне кажется, суть была Совета по культуре. Там прозвучало вдруг, мы на Совете по культуре при президенте Российской Федерации, а нельзя ли вернуть нецензурную лексику? Вот, собственно говоря, было это. И президент, надо сказать, очень интеллигентно, очень мягко, ну, как бы объяснил, что вообще этого не следует делать. Но сама постановка вопроса на Совете по культуре, который, по идее говоря, должен был бы думать, как сделать так, чтобы нецензурной лексикой вообще никто не пользовался. Это же смысл культуры, правильно? Но на Совете по культуре именно такой вопрос задается. От чего он идет? Он идет от того, что вот от этой либеральной идеологии. Теперь
какая
дальше. Что, ну правильно, потому что есть либеральные...
Гюго? Либеральная идеология Гюго?
Нет.
А для постмодернизма мат...
Сергей Иванович, давайте дадим договориться.
Я не беру сейчас это, я называю это таким. Я, кстати, не очень понимаю, какая... Вы тут несколько раз сказали, что какая во Франции там своя идеология. Во Франции тоже либерализм. Собственно, это тоже, это идеология, да, капитализма, да, почему во Франции, в Соединенные Штаты это оплот, это как бы сердцевина, да, во Франции социалистический идеолог.
Но в Америке идея не французская
революция. В принципе, это тоже идеализм.
В Америке классическое масонство.
Какая идеология... Какая идеология... Насколько я два слова еще закончу. Я не очень уверен, что художники могут вырабатывать идеологию. Я не очень уверен. Вообще, как бы она приходила... Вообще в России, да и вообще она приходила от какого-то... Ну, идеология большевизма пришла от группы людей. Но они были так заражены, и настолько они были пассионарны, что они зародили...
Фанатики приносят идеологию.
Фанатики, ну, в принципе, всегда. Да, в какой-то степени да. Но я думаю, какая вообще идеология... Кстати, мне кажется, она из вечной идеологии в России. Всегда была выжить в стране, сохранить, самосохраниться. Вообще-то страна всю жизнь, вот на протяжении веков, если посмотреть историю России, всегда задача стояла каким-то образом самосохраниться. Потому что она всегда была объектом, страна находилась в очень сложной, так сказать, с востока, с запада, с юга. Всегда было, отсюда возникала идея империи, которая для того, чтобы надо было, так сказать, расширяться, чтобы сохранить себя. Отсюда советская модернизация. Всегда все было то же самое сейчас. Самосохраниться. Вот наша идеология.
После рекламы будем продолжать выживать.
Здесь важная мысль прозвучала как раз от Карина Георгиевича про выживание. Дело в том, что мы, когда ищем идеологию, мы все время ищем о чем-то, что-то мессианско-наступательное. У нас бывали такие, конечно, в России моменты, да, и то даже очень короткий период во время, например, Троцкого в 20 веке про мировую революцию и так далее, но очень быстро свернулись. Дело в том, что наша идеология всегда была несколько оборонительной. Вот на нас наступали
все время. Но это то, о чем говорил и Сергей Ирван.
Да. Вот когда он говорит, а куда нам идти? Тут вопрос как раз не в том, что мы куда-то собираемся идти. Мы стоим на месте, а пускай вот к нам все приходят или
нет,
как-то вокруг ходят.
Нет, классический русский посыл очень конкретный.
Вот,
только в нашем народе это пошел.
Если про ту самую нецензурную...
Это по-другому.
Если про ту самую нецензурную лексику, то конечно.
А в других языках от, а у нас пошел.
Да. Это есть направление, да. Но вот в идеологии, или как раз выживание, как раз вот тот идея катехона, то есть удерживающего мир от некого окончательной унификации, когда приходили разные претенденты на мировое господство, и мы каждый раз обламывали. Ну почему? Это, в принципе, много кто писал. И в 19 веке русские философы писали. И в 20 веке много кто говорил об этом. То есть попытки унифицировать мир, установить какую-то единую систему, мы им всегда сопротивлялись.
Идеология России – это, если угодно, якорь нормальности?
Якорь нормальности.
То есть это то, что...
Это
оборонительная
идеология.
Человечество?
Якорь нормальности можно так ее назвать. Можно назвать катехоном. Можно назвать... есть такая, знаете...
На что кто-то, скажут? Кто-то правильно, говорит... торжество средненьких.
Нет. Здесь нет не средненьких. Вы знаете, есть военное условие. Если мы говорим об обороне, то у нас очень сильное всегда было вот то самое военное сословие, которое у нас находится как бы в значительной центре, в центре государства.
Ну, надо отметить,
и его
что
ценности,
Энгельс в армии...
служения.
Не так оценивал русскую армию и военные сословия.
Ну, совсем. Энгельса здесь не стоит слушать.
Невысоко оценивал.
Энгельса не стоит слушать. А вот то, что у нас вся история состоит из военных побед. Вы знаете, я разговаривал с одним англичанином, буквально коротко скажу, что они проходят у себя в английских колледжах. Вот что у нас проходят, да, там победили, тут герои. И у них там обманули, там развели, там натравили одних на других, там.
То есть, это кто был за англичанин? Вас обманули абсолютно.
Какое?
Английская история передается совсем по-другому. Ничего они не обманули. Вы идете по Лондону, вы видите установленные скульптуры победителям в разных сражениях. Англичане обожают свою историю, прекрасно знают и гордятся своими победами. Они никогда не говорят, а вот мы здесь обманули, вот ну что, бремя белого человека не про обман совсем.
Это один короткий период истории, в которой побеждали, а если посмотреть на эти все статуи, то половина из них, я вообще даже не знаю, кто это такие. Это их местные какие-то, местные башки какие-то.
Вы не англичанин?
Да.
Не знаю. Но по сравнению с теми битвами, которые были у нас, это все равно несравнимо. И тем не менее, их история дипломатии, вот еще раз повторю, все равно, история военная и история запутывания дипломатических отношений
это сейчас
и так далее.
Какие?
Это разные
истории. Но это сейчас о чем? Ну хорошо, они все вокруг плохие.
Да нет, я не говорю, что плохие. Я просто говорю то, что это разные идентичности.
Мы какие?
Мы оборонительные и военные в значительной степени.
Здесь интересная история. Мы такие оборонительные, но 1/6 суши...
Наобороняли.
Да, наобороняли. Как-то,
тут
да,
мы вот, как-то как вот, наобороняли. Что-то, да.
Как-то вот обороняясь, мы все время становились все больше и больше. Мне как раз, да, буду кратко. Во-первых, хотел бы, Сергей Иванович, сказать... Не хочу вставать на скользкий путь спора с вами по поводу философской, но все-таки для меня, конечно, сначала вера в Бога, а потом отрицание дьявола. Все-таки, да, главное это вера в Бога. Не к Богу через отрицание дьявола, а все-таки сначала к Богу, а потом отрицание дьявола. Вот здесь просто, да, ну это для меня.
Кто сказал иначе?
Да, не, ну вы просто сказали, что не, я говорю, просто нельзя строить что-то главное, только отрицая. Вот говоря о том, что вот они такие плохие, а мы будем другие, потому что они плохие. Мы хотим быть другими. Пускай они будут хорошими, плохими, но мы уже другие, мы цивилизация, да? О чем я все время говорю. Мы наши предки, мы построили это. Вот это как раз вот это вот освоение, да, вот этой великой России, да, продвижение на восток, это мистическое абсолютно, когда вот все это, да, вокруг русского народа, который шел, заворачивалось, племена, народы разных...
Притом русский народ формировался в момент этого.
Это
тоже такой очень сложный исторический все процесс.
Это удивительно интересные процессы, о которых мы, на самом деле, если говорить как вот о нашей обществе, о народе, мы мало что знаем и мало это осознали. На мой это взгляд, вот сейчас разговоры, что нужно для того, чтобы эту идеологию, чтобы она появилась, вот как раз такие разговоры нужны. Об этом нужно все время говорить. Сергей Иванович прав абсолютно. Надо сесть, дать за чаем, за чашку, может быть, еще за чем-то, и говорить, говорить, говорить. Надо, чтобы это было все время в плоскости общественного дискурса. Причем на разных уровнях. И философов, и историков. И это, да, там...
В частности, было бы очень хорошо,
и частности
чтобы
хорошо
все будет. Школьники в классе так в 10-м, даже не в 11-м, а в 10-м, писали сочинение «Для чего я живу».
Абсолютно правильно.
Потому что
это должно быть,
как только у тебя включает мысль,
да,
для того,
важно,
чтобы купить новую модель айфона, это как-то вызывает... В общем, писать так как-то неудобно. Да. Вот. А, кстати, еще одно маленькое замечание. Вот Сергей Иванович говорит про постмодерн и связанную с ним философскую традицию, которая возникла за последние там десятки лет. Я согласен. Проблема только в одном. Тут уж я как экономист выступлю. Экономическая база постмодерна разрушается у нас на глазах. И поэтому появился Трамп как возвращение к модерну. И поэтому у нас Брекзит и еще целая куча раз. И вот когда мы к модерну вернемся, то тут неожиданно выяснится, что они возвращаются сейчас, а мы это сделали уже 25 лет тому назад. И по этой причине у нас есть очень сильное преимущество. Да. Потому что мы уже... У нас есть опыт вот этих вот 25 лет. Это очень интересный момент.
Ну, я, во-первых, хочу отметить, что эпоха постмодерна некоторым образом уже закончилась. Закончилась она еще в конце 20 века. А вот та эпоха, в которой мы живем сейчас, до сих пор затрудняются исследователи и писатели, и культурологи, затрудняются определить, то ли это пост-постмодерн, то ли это метамодерн. Но даже вот в нашем разговоре уже четко сформировалась одна очень важная деталь. Мы действительно живем в эпоху смены формаций, причем мы еще даже не подобрали для этого имени, потому что возврат к модерну, ну, это красивый образ, но мы опять вот это вот пытаемся вернуться в прошлое, которое уже, пардон за тавтологию, прошло. Значит, сейчас будет на коне и впереди тот, кто начнет формировать смыслы. Это первое. И та страна,
на чем
которая...
я начал говорить? Да. Смысл формируется через понятие ценности.
Смысл формируется через понятие ценности. Я это даже отрицать не буду. Но вот сейчас формирование смыслов... Я закончу свою идею, с вашего позволения. Вот это формирование смыслов нужно понять без каких двух, на мой взгляд, компонентов. Оно невозможно. Без ощущения диалога культур. Потому что Россия живет, объединяя разные культуры в себе. И идея, а давайте мы отвергнем Запад, ну давайте, давайте снесем Большой театр, не знаю,
Кремль, который строили итальянцы. Давайте запретим Пушкина, который вырос как бы на вот там Третьяковского, Ломоносова. О чем мы, да?
А кто-нибудь хоть...
Да слышала я и такое.
Назовите хоть одного, кто это предложил.
Ой, могу назвать.
Назовите.
Вот. Ну, сейчас.
Не, ну это важно. Я вызову ему срочную неотложную психиатрическую помощь.
Ага.
Потому что я не слышал ни одного человека,
ну,
притом никогда, который предлагал бы вот эту глупость. То есть по определению это
тогда невозможно. Вы меня успокоили.
Да нет,
ну, правда.
Смешно.
Окей. Говорить. Значит, итак, идея вот этого аккумуляции разных культур. Раз. И вторая идея, вот тут я буду с вами немножко спорить, насчет молотой ведьмы, приходите, приходите. Но шутка, то есть, заканчивается. Я считаю,
я
что
как человек, регулярно
будущее...
занимающийся изгнанием дьяволов из украинских политологов, могу свой же молот ведьм писать.
Экзорцизм в прямом эфире. Вот. Так я все-таки закончу. Смотрите, я считаю, что невозможно будущее России, невозможно создание сколько-нибудь, не то что там жизнеспособной идеологии, устойчивой национальной идеи без ощущения ценности образования, ценности знаний и работы с будущим. Когда мы работаем со студентами, мы формируем
я
будущее.
Я согласен с вами, но только образование...
И образованные люди, они всегда чуть-чуть другие. Образование должно быть широким, образование должно быть открытым, образование должно стимулировать желание познавать, кто ты такой, и творить что-то новое.
Но образование всегда
вот
идеологично.
Важно. А вот это вот можно поспорить, но это правда
можете
большой
поспорить,
разговор.
Да. И вам не понравится, потому что образование вы всегда идеологично.
Это мягко сказано.
Я думаю, что образование имеет значение скорее для восприятия идеологии, но не для того, чтобы она родилась. Нет. Я думаю, что образованные люди как раз люди, которые испытывают максимальное количество сомнений, и это нормально, так сказать, для высокообразованного человека.
Подождите, мы вообще вступаем в такую новую сейчас... технологическую эпоху, что человек, постоянно не обновляющий свой уровень знаний, обречен.
Совершенно верно.
Поэтому здесь это даже не обсуждается. Это абсолютное и необходимое.
Я думаю, что если посмотреть на историю появления крупных идеологий, так сказать, перевернувших мир, начиная от христианства там, или дойдя до коммунизма, нацизма, чего угодно хотите, всегда появлялась действительно группа людей, которые за эту идеологию были готовы, так сказать, ну, потерять свои жизни. Готовы поставить свою жизнь за торжество этих идей. Есть сегодня в России группа людей, которые готовы за торжество либеральной идеологии или единороссийской идеологии поставить свои жизни, свои состояния.
Да. Да, конечно. Кто? Это яркий пример Сирии. Когда наши ребята, военнослужащие...
Нет,
это как раз очень важно.
Я считаю, что...
Нет, в том-то и дело. Когда они...
Можно я свое мнение выскажу?
Это просто очень важно, потому что это же их абсолютно идеологический выбор.
Они по приказу там.
Ни в коей мере. Они жертвуют своей жизнью не по приказу.
Донбассе воюют не по приказу.
Нет, ребята, которые жертвовали своей жизнью, вызывая огонь на себя, которые подрывали себя, но не доставаться в плен... Вот как наш пилот, да, который отстреливался до последнего, а потом подорвал себя. И это люди, у которых как раз четкое понимание идеологии. И, кстати,
а
вот когда...
Какой?
Хочу просто объяснить. Вот я когда говорил, я делал передачу на День Героев России, у меня было трое просто красавцев в городе. Вот от них исходит. С ними даже вот просто рядом постоишь, все про идеологию понятно. В первую очередь, понимаешь, они для того, чтобы вот было государство, чтобы жил народ. И вот для них это вот...
Была бы страна родная.
Да, совершенно верно, нету других забот. Вот, так... И они вот это воспринимают на совершенно
правильно,
другом
это
уровне.
Это царь говорил, это коммунисты говорили, это Путин говорил.
И они за это готовы свою жизнь
отдать.
Это как раз идеология.
Я
они за это готовы отдать свою
жизнь. Элита, смотри, там начиная декабристы какие-нибудь, эти коммунисты РСДРП в подполье там гоняли, они свою идеологию верили как в икону.
Не
они
только про идеологию. Вот американцы не...
А страна приспособленцев,
назад,
по большому счету.
Американцы
нет,
лет тому назад есть вышли в школе
если
экономики.
Если была страна приспособленцев, она проиграла бы все войны.
Я говорю сейчас.
Да и сейчас.
Посмотри,
и сейчас не надейтесь.
Сменится лидер, все поменяются
нет,
сразу.
Не
он
надейтесь.
Там в Совете что-то
вот
сказал, вы уже эти детали туда
вы сказали, что в Соединенных Штатах Америки есть очень жесткая, там давно такая сформировавшаяся идеология. Они что, правда все готовы умереть за эту идеологию?
Никто вообще не готов.
Да я очень сильно сомневаюсь.
Никто не готов. Но когда основатели писали Конституцию, они знали, что они объявлены государственным преступником в Англии, им подписал король смертный приговор.
Мы говорим про день. Мы же говорим про день сегодняшний.
Вы же
Роману Филиппову никто не подписывал ни в какую Англию. Роман Филиппов решил сам. И он абсолютный герой. И когда вы говорите, что вот эти люди, они изменятся, нет. Вот когда 9 мая выходит бесконечный, понимаете, вот бесконечный бессмертный полк. Это люди, которые говорят, у нас есть идеология. Вы можете говорить все, что угодно, думать, что мы переменимся. Они выходят и говорят, у нас есть идеология, и вот она и есть.
Тогда давай патриотизм, да, наша идеология.
Не только. Нет, ну... Это одна из частей.
Там Моресьев был очень... главный идеолог тогда, например. Понимаешь?
Моресьев не был идеолог, был просто замечательный сын советского народа.
Но он был абсолютный герой.
Конечно. И не он один.
Я про это и говорю.
Страна не поменялась, страна осталась страной.
Самосохранение.
Конечно.
У нас идеология, вообще-то, по-простому, вот вот вы говорите, за что? Ну, он не за коммунизм, на самом деле, даже не за христианство, потому что он может быть, кстати, мусульманином, там, атеистом, навалом у нас офицером. Россия, вот наша идеология.
Лет 8 тому назад?
Это наша идеология. Сейчас, почему, как она так случилась? Ну, вот это, все идеологии, которые к нам приходят, почему большевики выиграли? Большевики выиграли потому, что они предложили способ, в чем народ увидел. Видел, как сохранить страну. На самом деле, это было основное.
Да?
Потому что они...
Мировую революцию они предложили.
Ну, да, они не из-за мировой революции за ними пошли.
Получилось за ними пошли, потому что они... И собрание страны.
Они гарантировали, что
потому
страна
что белые
соберется.
Развалили.
Поэтому большинство белых... Сейчас говорят, почему Красная Армия выиграла? Выиграла, потому что в ней большинство страны. Были белые офицеры. Большая часть тех офицеров перешла на сторону Красной Армии.
Весь генштаб перешел.
Потому что они увидели в большевиках силу, которая сохранит Россию. Поэтому все остальное это предвзятое. У нас вот такая идеология. Россия. Вот за Россию. Что это? Почему? Как это укладывается в это? Не знаю. Но это действительно и все остальные, все, что придумывается, как бы все наносное, все эти всевозможные теории, всевозможные.
Нет, конечно.
Может, в любой стране.
Ну, какой в любой стране? Франция, что-то не сильно Гитлеру сопротивлялась.
Я не про любую, но именно поэтому...
А вот для нас надо еще и воевать было.
Нужно я закончу, Николай.
Но победил Советский Союз, а не Франция. Вот я про то же. В войне.
А потом развалился экономически.
И не развалился, не волнуйся, и опять соберется. Россия всегда была дышащей империей, которая проходит эти стадии. Не
опять же, почему собрался после 91 года? Потому что нашлись люди, и их было достаточно много. Который, как тот вон этот, помните, вроде сумасшедший, чистил все это.
Да, полосу.
Полосу
а вдруг
чистил.
Это спасло людей, когда самолет
закрыли. Это его там, наверное, жена дураком называла, наверное, сын. А он чистил полосу, пока этот самолет, терпящий крушение, не сел там. Да. Понимаешь? Ну вот такие люди были в стране. Они там воевали, преподавали, что-то собирали, работали на заводах и собрали страну. И опять ее собрали. Вот почему они это делали? У них не было, они были не коммунисты уже. Ну, там кто-то, может, был там левый, правый. Но у них не было никакой конкретной идеологии. Они это делали, потому что у них было удивительное чувство России. Причем они были разных национальностей. И татары, и башкиры. Я таких лично знал. Конечно. Чем это объяснить, не знаю. Но вот это и есть идеология, на которой держится страна.
И, кстати, вот есть одна из главных, на мой взгляд, исторических... ошибок 20 века. Это когда говорят о том, что распалась Советская империя. Хочу напомнить, что в 20 веке гораздо более страшные поражения потерпели иные империи. И потеряли гораздо больше территорий. Посмотрите, что стало с Британской империей. Да. Что стало с заморскими территориями Французской Османской, империи. Да. Османской куда делась. Австро-Венгрия вообще исчезла. Посмотрите, как испанские территории отошли, да? Поэтому, когда любят говорить, что нет, это вот только СССР, это не соответствует действительности. То есть совсем,
а если говорить об Австро-Венгрии, то сейчас как раз страны Центральной Европы очень всерьез думают о том, как бы восстановить, поскольку они хотят некоторую капиталистическую, но не ту. По части американцев, в конце Буша они сделали опросник для российской молодежи, задача опросника определить, готов ли данный молодой человек отдать жизнь за Родину. Потому что их очень интересовало, можно матрицу сломать? Вот 15 лет либеральной пропаганды, сломали матрицу или нет? В высшей школе экономики 70% говорят, а там этого вопроса явно не было. Готовы отдать жизнь за Родину. В других местах еще выше. Значит, матрица не сломана. А если она не сломана, то это означает, что процессы будут продолжаться.
С такой стороной, значит, воевать вам не надо.
Не надо.
Завершайте, Сергей.
Ты подскажешь мне кто-нибудь еще вот из либералов? Как называется книга Поппера, которая начинается словами «Открытое общество»? Там как она дальше называется-то? Не помнишь?
«Враги».
Спасибо, я хотел, чтобы...
Да.
Значит, я хочу сказать, что как враги, да,
Поппер,
что...
Это не обидные клички, да. Это
самый
фамилия.
Поппер, так сказать, на которого все молятся в высшей школе экономики и везде, где угодно, она называется «Открытое общество и его враги». И дальше Поппер говорит, либерализм без врага вообще не существует, в отличие от других идеологий, потому что он нуждается во внешней силе цементирующей, внутренних сил нет. Поэтому, когда вы мне говорите, что, так сказать, в идеологиях нет врага, это как-то странно очень. Это первое. Второе. Когда речь идет о России, вот всерьез, там, видя, каком есть, то вот не путаем ли мы идеология, мировоззрение, что-то еще, словами «русская тайна». Вот есть русская тайна, которая заново и заново собирает это и меняет. Третье. Никогда Россия не жила, Карен, я почти всегда с вами согласен, только ради выживания. Она жила для смысла. И сказано было, ибо тайна бытия человеческого не в том только, чтобы жить, а в том, для чего жить. И только когда этот великий смысл вдруг зажигается в сердце, вдруг оказывается, что все это продвигается к Тихому океану или куда-нибудь еще. Это всегда огромный внутренний порыв, который движется из ядра этой русской тайны, русского духа. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. И он связует между собой коммунистов, там, Петровский, все эти периоды. Сквозь всех них приходит вот это ощущение мессианской инаковости. А вот теперь насчет катехона. Что такое катехон? Это удерживатель-то от чего? И не придет в мир, как бы, враг мира сего, пока есть удерживающий. Значит, вот это ощущение интуиции абсолютного зла и пришествия Антихриста, и необходимость удерживать мир от этого, есть, конечно, совокупная одна из частей русской тайны. Это есть все время. Конечно, капитализм – это капитализм. Но какой капитализм, когда максимальный пакет акций 2%? Это уже что-то другое. Это какой-то золотой телец, с которым этого капитализма нет. А может быть, после этого золотого тельца нечто похуже, и мы катимся в эту сторону? Постмодерн, постмодерн, крах человека, крах восхождения, крах великого смысла, ощущение необходимости жить без него. Вот что накатывается, и что русские интуитивно отвергают. Две идеи – живая жизнь вместо духовной смерти и катехон как отпор абсолютному злу. Держат и скрепляют собой русскую тайну и рождают все новые и новые идеологии.
На этом наш дневной дозор свою смену закончил. Всем выйти из сумрака. А мы увидимся завтра. С вами был Владимир Соловьев.